Вам спасибо, что пришли.
Вопрос такой. У меня аллергия на холод кожный. Я вот не понимаю, это статический или динамический блок?
Я вам скажу, да. Бывают болезни, имеют сложную комбинацию блоков. И если говорить о вашей болезни конкретно, то она состоит из трех блоков. Есть статический блок, он не такой сильный. Есть динамический блок, он сильный. Есть негативный тонус, тоже сильный. Вот они все в три вместе дают вам эту аллергию. И если вы сначала начнете в воде лежать, потом неподвижное положение тела делать, потом длительное движение, потом посты, и через полгода у вас не будет аллергии.
Насчет воды лежать?
28 градусов. Возле деревьев можете сидеть. Начните с деревьев, потом вода будет нормально. Возле деревьев, возле дерева, допустим, вам подходит липа, допустим, клен, вязов, у вас здесь много вяз подходит. Возле вяза, возле любого дерева 20 минут один слой чистится, у вас два слоя, значит, надо 45 минут, где-то 40 минут просидели, два слоя прочистил, еще 5 минут на всякий случай. И все, можно раза три в неделю вот так на стульчике туристическом просто села. Или можно стоять прямо, тогда быстрее еще. Если вы стоите возле дерева, тогда 13 минут чистится один слой. 26 минут и все. Так. Изучайте, да, рядом, да. Изучайте всю эту тему, как очистить свое психическое тело, чтобы не болеть, быть счастливыми, здоровыми. Да? Она слушает лекции? Это, конечно, она так нехорошо сделала, подсадила вас. Как так? Но правда, это астрологи знают. Ну, судя по энергии, которую вы передаете мне о ней, то правда, да, наверное, где-то года два идет уже. Ну, что делать? Все делать, аскезы, добрые дела и молитва, все делать. Он может долбануть где хочешь. У меня тоже садесати идет сейчас. И меня долбануло. И что? Надо жить дальше, что делать? Жить.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Спасибо, что приехали. Еще раз от хабаровчан и от тех, кто приехал в город. Спасибо. Вопрос такой. Вот у вас в лекциях, я изучаю немножко недавно, месяца 4, мало информации про контакт с землей. Вы рассказываете про аскезы, природу, воду, бег, динамика. Вот, допустим, у человека сидячая работа, а ему надо двигаться, он живет в доме, ну вот как я. Мне надо уборку сделать, все успеть за детьми. И плюс огород, да, то есть хабаровчане меня поддержат, знают, что многие у нас из-за того, что плохое качество продуктов, вынуждены выращивать что-то сами. Вот как лучше эту работу делать, как настраиваться и насколько она полезна в сравнении вот с другими методами, которые...
Ну, методы, которые я предлагаю, они очищают организм. А земля просто дает отдых человеку. Вот чем ниже человек живет, тем лучше отдыхает ночью, расслабляется. Можно просто на земельку прилечь и отдыхать, расслабляет человек. А если вы, допустим, на солнце находитесь, то солнце вас чистит. Если вы работаете, то вы динамикой чиститесь. Вот вы двигаетесь, допустим, целый день, идет динамическая чистка. Земля расслабляет. микрофончик. Отдыхать. Классно отдыхать на земле. Вот отдыхайте. Я с другой планеты просто полетел. Был у вас период жестокой судьбы. Он закончился года полтора назад где-то. А что с вами случилось? А что вам не хватает? То что вы перерезали? Зачем?
Случайно. Я поняла, что это не пришло.
Так. Он рассеянный. У него на третьем слое, который связан с концентрацией внимания, у него... сильный статический, динамический блок. Ему надо статические упражнения делать. Делать длительное движение и убирать эту рассеянность. Он не замечает как бы опасности. У вас тоже есть такое тоже. Тоже на третьем слое. Тоже рассеянность есть. Нужно очищать психическое тело. У него очень сильное статическое напряжение, он чувствительный, очень ранимый. Из-за этого медленно все срастается. Статическое напряжение дает воспалительные процессы делать в организме. Нужно убирать, в воде лежать, плавать в бассейне, с неподвижным положением тела делать. Потом длительное движение. Хорошо? Это карма с прошлой жизни приходит. Вы совершали насилие в прошлой жизни, то ли воином там были. Помните, сны снятся вам, да? Ну вот, там что-то воевали вы, да. И поэтому сейчас вот из-за насилия получаете результаты. Но аскезами можно это убирать все. Ну, давайте вот вы спросите.
Добрый вечер всем.
А вы с вам сесть надо, что вот со мной говорить, сесть надо. Да.
Я увидела, что люди спрашивают про работу. Я вот учиться между двумя городами. Я вообще из Востока, да, живу в Хабаровске. И я психолог. Вроде у тебя работала по специальности.
Ну, вам же тяжело, вам тяжело же в Владивостоке жить. Там не подходит климат вам, копятся блоки, нарушен сон у вас там, вы там мерзнете, нарушено пищеварение, там тяжело выйти замуж. А здесь легче. Ну, постепенно найдете себе по специальности работу. Вас здесь расслабило, вы ничего не ищете просто. Повар, значит, повар. Ну, ей надо психологией заниматься со временем надо ее пристроить, чтобы она помогала вам. Видите, зато вы с хорошими людьми работаете, так?
С прекрасными.
Ну, а там, в Владивостоке? Ну, а зачем вам это надо? Не надо, вот люди часто думают, что если они едут в какой-то большой город, значит, они себе делают лучшую судьбу. В большом городе меньше энергии природы. Там человеку тяжелее жить. Там суета, напряжение. Люди там расходуются, теряют силы. Потом разрушают себе жизнь из-за этих копеек, там, каких-то денег. Но если человек развивается хорошо, аскезы совершает, добрые дела, молитву, он хорошо развивается, то он в любом городе развивается лучше. Если вы, допустим, здесь будете развиваться как личность, вы здесь быстрее лучшими станете. Там много людей, которые могут стать лучше. А вы здесь быстрее сможете. Надо развиваться и никуда не надо бежать. Здесь хорошо жить. Здесь энергетика мягкая, люди добрые. Мы бегали, очень можно легко проверить город, просто когда бежишь. Начинаешь со всеми всем счастья желать, здороваться на улице. Люди в крупных городах реагируют очень туго. Могут вообще отвернуться. А здесь сразу все, здравствуйте. Это признак того, что хорошая среда. Люди радовались нам, здоровались с нами в ответ на наш позыв. Кто бегал, тот видел, как это происходит. Здесь очень добрая атмосфера такая, доброжелательные люди. Если правильно настроиться, то будешь притягивать всех хороших людей и будешь развиваться. Смотрите в перспективе свою жизнь, не смотрите вот на ситуативно. Конечно, только переехал в какой-то город, еще не устроен человек, ему надо потихоньку включиться в отношения, разобраться во всем. Понятно? Все, развивайтесь. Вот женщина в очках.
Я очень признательна. Я давно слушаю ваши лекции. Как помочь нашему старшему сыну вернуться к работе?
У него очень тяжелый период. Вот этот развод поразил у него, он по динамический блок создал, у него энергия вечности пострадала, он как уперся в стену в жизни. Ему может помочь только длительное движение. 4 часа надо ходить раз в 6 дней. Если он будет это делать, он через полгода пробьет блок этот, который сформировался очень глубоко в психике на 5-м слое. Он не курит. Вот обычно при таких блоках люди курить начинают или кофе пить. Кофе не пьют. Вот. То есть это динамический блок на 5-м слое. Человек на кофеек подсаживается или на сигарету и теряет волю, самообладание. Такой становится весь в тумане, как ежик в тумане живет. Длительное движение непрерывное. Вы можете начать сами это делать и ему советовать, и постепенно вы пройдете три стадии судьбы. Первая стадия – спокойствие по поводу него, потом влияние, то есть вы будете ему рассказывать, как вам хорошо ходить, как у вас меняется самочувствие, и потом он тоже подключится и победит свою жизнь. Да, это высший сайт, секретный. Он только высшим людям известен. Вы тоже, наверное, высший человек. Да, то есть это... Они все, это все эти люди, самые высшие. У вас где вот этот домик неизвестного архитектора здесь? Где двери в одну сторону откладывают? А? На кубика они потом все. Место встречи изменить нельзя. Они все потом... На кубика будут собираться там и контактировать. Вот. А? Нет, я точно знаю, что это такое. Это влияние злых духов. Потому что я изучаю философию. Вот вы, допустим, если бы вы изучали, есть симптоматика, допустим. Вот, допустим, человеку можно просто рассказать немножко слов, и он вам скажет, что это там брюшной тиф, допустим. Или это чума или холера. Понимаете? То есть, ну, врачи обладают методом диагностики. И если изучать милость сверху, милость свыше, она идет двумя способами. Первый способ – человек молится, совершает аскезы, и в нужный момент ему чуть-чуть ангелы что-то шепнут. Вот, допустим, мать Тереза, а не один раз только голос неба услышала, когда у нее совсем было не в моготу, ее орден не принимал тот вид деятельности, который она совершала. Они считали, что это не является служением Богу, помогать нищим там каким-то, вот, образовывать детей, собирать нищих, там, лечить людей, помогать им. Они считали, что это служение Богу. Они считали, что это просто мирская деятельность, благотворительность. Вот, и ей пришел голос с неба, что она услышала, что это является служением Богу, и в результате еще один орден специально сделали. Один раз она услышала, а эти люди слышат каждый день, просто потому что они что-то хотели узнать. Они что, лучше матери Терезы? Мать Тереза – это святая, которая ушла в духовный мир. Есть ангелы, а есть духи, злые духи. Вот, ну, ангелы руководствуются служением. Вот, допустим, если человек служит людям, ему для служения нужны какие-то способности. Бог открывает ему эти способности. Я никогда не развивал в себе способности. Я просто служил людям, постепенно Бог открыл мне все мои способности. Но те люди, которые хотят сильно, хотят быть, ну, лучше других, они хотят возвыситься над людьми, они очень жаждут этого, и через эту жажду к ним входят способности тоже, которые они получают от злых сил. И чем отличаются те люди, которые действительно имеют от Бога способности, от тех, которые имеют от злых сил? Те люди, которые от Бога имеют способности, они скромнее себя ведут. У них нет вредных привычек. Они ведут чистый образ жизни, молятся. А те, которые от злых сил получают, они, у них много пороков. Они себя очень гордо ведут, доказывают всем свою силу, пытаются, ну, повлиять на людей. Вот и эти силы, эти люди все заканчивают в психбольнице, потому что злые духи, они не просто же дают им вот эти возможности, они забирают их сознание потихоньку себе. И когда сознание у человека уже отнимается, то он теряет разум. Ну, хорошая, у меня здесь нет никаких сомнений. Мне все понятно. Я изучал это, приходил к этим людям специально в гости, смотрел, как они себя ведут. На эти сборы вот эти все ходил, изучал это все. Я сам лично в молодости занимался гипнозом. Я мог загипнотизировать человека легко. Но я увидел демонизм этих действий всех. Вот это все я на себе вот проверил, как это работает, что это через злые силы действует. У меня нет никаких сомнений в этом во всем. Я знаю, как это работает. Когда людей обучают, подчиняя своей воле, это чистейший демонизм. Когда контактеры вот эти, они там высшую истину как бы получают, просто потому что они захотели это сделать. Ведь очень много было людей, которые, похоже, себя вели как Иисус Христос или как Мухаммед. В религиозной культуре это очень сильно исследуется. И если человек недостоин, ну, ему считается, что он подвержен влиянию злых сил. Настоящие люди, к которым приходят откровения, они очень скромные, никогда себя не выпячивают, никогда не показывают на вид это все. Не склонны отдавать свою жизнь людям. Посмотрите в глаза этим людям, как они себя ведут. Вы видите, что у них много апломба, таких амбиций, они такие все очень крутые. Я разок пришел в такое как бы место. Они знали, что я известный человек. Они все такие очень обрадовались, что я к ним пришел. И один мужчина подошел ко мне, говорит: садись рядом со мной. Я сел рядом с ним. Он говорит: глотай. Ну, глотательное движение делай. Я смотрю, у меня не получается. Он говорит: я у тебя забрал глотание. Теперь глотай. Я глотаю. Он говорит: я тебе вернул глотание. Будешь учиться у меня. Мне говорит. Потом я говорю: хорошо, спасибо. Вот. Только встал, подходит женщина другая, говорит: иди ко мне, подойди. Я подошел, он говорит: вытягивай руки. Я вытягиваю руки, она мне говорит: у тебя вот эта рука холодеет, это нагревается. Я смотрю, это холодеет, это нагревается. А теперь вот это холодеет, это нагревается. Я смотрю, так и есть. Говорю: да, да, так и есть. Она говорит: у него не надо учиться. Будешь учиться у меня. Я подумал, ну чему мне учиться вот у этих людей? Их амбициям, их желание господствовать над людьми, не этому учиться. Что им там вещают истину. Знаете, Священное Писание – это не глупое Писание. Там описано, что любой человек, который несет истину, у него есть учитель, наставник. И он смиренно себя ведет. Он не навязывает эту истину никому. И он несет не свою истину, не свою, а только то, что сказано в Священных Писаниях. Он передает просто это. Он от себя ничего не говорит. Эти люди все говорят только от себя, у них нет как бы духовных учителей, у них нет посвящения, нет цепи ученической преемственности, нет древней традиции, в которой они находятся. Все это признаки того, что знание от Бога идет. Нужна древняя традиция, цепь преемственности нужна. Святые должны быть в этой традиции. Это, ну, человек должен соблюдать правила определенные. Вот, допустим, в каждой духовной традиции есть посты, есть обеты, есть правила молитвенные, есть много-много правил. Но эти люди, они говорят: ничего не надо, просто слушай меня, ты поймешь истину. Если меня будешь слушать, то поймешь истину. Все просто. Это называется профанация духовного знания. Помогают. И взамен человека забирают его веру. Вот они тебе помогли, и ты начинаешь в них верить. Когда ты начинаешь в них верить, они у тебя отнимают квартиру, машину, говорят: жертвуй Богу. То есть мне. Они объявляют себя Богом, эти люди, или наместником Бога, мессиями. То есть это все демонизм чистейший. Это демонические влияния. Есть все духовные традиции. христианство, мусульманство, там, ведическая культура, еврейская культура. Это все древние традиции истинной веры. Там все очень серьезно, строго. Предосудительно относятся все они вот к этим вещам, которые вы сказали. Причина есть в этом. Почему так? Потому что там люди занимаются прелестями. У христианства, допустим, христианин молится, и он видит, что ему открывается что-то там, какое-то знание о ком-то. Он это считает прелестью. Потому что его цель – это любовь к Богу. Он как бы не хочет кичиться. И он скрывает, что ему что-то открылось. Если посмотреть христианские фильмы, допустим, подходит к святому человеку люди из деревни. Говорит, у нас 2 месяца не было дождя, сейчас урожай погибнет. Может, что-то сделать? Он говорит, я не могу ничего сделать, я просто обычный монах. Ну, вы идите, обязательно Бог вам поможет. И как только он это сказал, начинает идти дождь через минуту. Они говорят, а, спасибо тебе, ты помог. Он говорит, да я ничего не делал вообще, это я тут ни при чем. Понимаете, очень скромные эти люди, очень скромные. И они сами ничего не делают, это Бог делает, потому что они этого хотят. Есть люди, которые имеют способности. Они обычно очень гордые. У меня был один знакомый человек. Нам нужно было распространять духовную литературу на Дальнем Востоке. И для этого нужно было, чтобы министр Дальнего Востока подписал об этом разрешение. Вот. И один мой знакомый, он сказал, что я могу прийти к нему на прием без очереди. Там очередь была, там невозможно было попасть. Это в Москве было, и как бы он говорит, ты пойдешь со мной. Ты мне там тоже нужен, будешь угадывать болезни, чтобы он нам поверил. У меня есть сила пройти куда угодно. Я говорю, ну давай попробуем, раз у тебя такая сила есть. Пришли в дом правительства, министерство правительства России. Там охрана стоит, все оцеплено. И он подходит к вот этому месту, где это проходят люди через просветку. Вот это. Смотрит на охранника, говорит, это со мной, на меня. Он такой смотрит на него стеклянными глазами, говорит, проходите. Мы проходим через охрану, поднимаемся к министру. Он говорит, вставай в конец очереди. Я встаю в конец очереди. Он подходит к двери, туда прям двери подходит. Секретарша такая на него вылупилась. Такая смотрит. Он стоит. Дверь открывается, человек выходит. Он говорит, пойдем. Мне говорит. И смотрит на министра. Так прямо в глаза ему. И секретарша говорит, вы без очереди, мужчина. И министр начал угорать. Он просто смеется, сидит и все. И он, мы прошли, и она, секретарша заходит, они без очереди. Министр говорит, ладно, оставь их, все нормально. И я начал ему рассказывать про его болезни, а он начал просить возможности распространять духовную литературу на Дальнем Востоке. И за 10 минут мы решили вопрос. Потом этот человек, был праздник, духовный праздник. Приехало несколько тысяч человек, и он проходил на свежем воздухе. И этот человек, он в это время 2 недели ничего не ел, постился. И собрались тучи, и начал идти дождь, и разрушалась вся программа. И к нему пришли, говорят, а ты можешь тучи разогнать? Он такой, ничего не ответил, пошел, короче. Встал в ледяной ручей, руки поднял к небу. Через полчаса туч не было, небо стало чистым. Потом он начал очень сильно собой гордиться. Создал свое какое-то движение. перестал заниматься духовной практикой, начал грешить. Это результат, когда человеку даются силы, он становится гордым. И разрушается его духовная жизнь. Потому что любые силы, которые человек, Бог человеку дает, это испытания. И эти испытания не все люди могут пройти. Это очень опасно. Часто люди начинают гордиться собой, пользоваться этой силой для своих целей каких-то. Подтверждение. Понятно? Будьте осторожны. Ваш вопрос.
Богатство дается, чтобы делать добрые дела. Жертвование на СВО это есть добрые
дела? Не знаю, я не буду. Это политический вопрос. Не буду на него отвечать. Потому что когда вопрос политический, то он двойственный. У меня лекции слушают по всем мире люди. В Украине, в Европе, в Америке, в России. И когда я начинаю оценивать политические оценки какие-то давать, то многие люди разочаровываются, теряют веру, страдают потом сильно. Потом, поэтому я как бы стараюсь быть вне политики. Вы сами решите, как вы считаете нужно. Хорошо?
Вопрос.
Но там два момента. Если ты, допустим, хочешь жениться, желание сильно, ты любишь девушку, то это, с одной стороны, тебе показывает, что это значит, надо жениться, если она тоже согласна. А с другой стороны, надо понять, что желание нужно превращать в служение. Вот, допустим, если ты желаешь с девушкой пожениться, то значит, это, чтобы это желание нейтрализовать, чтобы оно не превратилось в страдание, надо, значит, перед ней выполнять свои обязанности, служить ей, заботиться о ней. И желание превращать в служение. Тогда нейтрализуется вот эта ситуация, опасность. Вы сейчас осуждаете женщин? Женщина создана по образу и подобию супруги Господа. Если бы это было не так, никто бы женщин не брал замуж, никто бы в них не влюблялся. Если что-то плохое ты перед собой видишь, что ты тогда в это плохое влюбляешься, берешь его замуж? То есть есть энергия любви. Она исходит от женщины. Все люди хотят любви. Дети хотят любви. Пожилые люди хотят любви. Мужчины хотят любви. Женщины дают любовь всем. Они сотканы из любви. Они дают любовь. Но при этом они тоже хотят себе счастья. У мужчины, допустим, счастьем является желание победы, достижения, уважения. Вот мужчина хочет, чтобы его уважали. А женщина хочет, чтобы ей дарили цветы, допустим. Что, чье желание лучше? Вот, что мужчина хочет уважения или что женщина хочет цветы? Какое желание лучше? Никакое, то есть... И женщина имеет право на свое счастье, и мужчина имеет право на свое счастье. И счастью надо служить. Вот, допустим, вы думаете, женщинам легко вот уважать мужчин? Они все видят насквозь в вас. Вот она, жена, смотрит на вас, видит все ваши недостатки. И надо, она обязана с вами соглашаться, вас уважать. Это серьезная аскеза. Мы же не видим аскезы другого человека. Нам свои только видны. Поэтому думаю, я так стараюсь, а она ничего не старается. Мои хорошие, я хочу вам сказать одну вещь. Пожалуйста, будьте осторожны. Есть разные виды оскорблений. Можно оскорбить женский род. И как бы тебе будут доставаться одни бабки-ёшки. Ну, то есть, если ты оскорбляешь, оскорбительно к женскому роду относишься, то женский род тебя накажет. Можно оскорбить мужской род. И мужской род тебя накажет. Можно оскорбить пожилых людей, пожилые люди будут наказывать. Можно детей оскорбить, к ним пренебрежительно относиться, и дети тогда тебя накажут. Можно оскорблять начальство или правительство страны, тогда правительство будет тебя наказывать, или начальство. Ну, то есть человек всегда должен учиться быть вежливым и понимать божественный замысел. Есть недостатки у всех людей. Есть у правительства недостатки, у старших недостатки, у женщин недостатки, у мужчин. Но нужно понять, что мы не лучше. У нас тоже есть недостатки. Мы тоже их имеем. Когда человек непретензионно относится к этому миру, то он имеет право на милость. А если он претензионно относится, он будет лишен милости. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасный, добрый внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Лишены милости люди. Будьте осторожны. Ну. А так мужчины не могут без женщин жить. Любой мужчина, он без женщины, а тем более, когда он мучается, страдает. Вот женская природа и мужская по-разному устроены вообще. Вот женщина, допустим, может одна остаться, если она любит, и прожить всю жизнь одна. Она может так. А мужчине это очень тяжело. Вот мужская природа, она ну, требует вот это вот заботы, там, внимания. Особенно, когда мужчина в стрессе находится. Все сразу мамочку ищет, там себе женщину. Через вас наказание идет, то, что он не был сдержан. Надо было подождать, не надо было так быстро, немедленно. Всегда, да, когда человек торопится, это плохо. Ясновидящие, это те, кто видит, да, видят сильно. Не существует. Но он же сам захотел жениться. Да, причем приворот. Сейчас песню про ясновидящих.
Знаю.
Точно, где мой адресат в доме, где лесной полисад, где же моя темноглазая, где Волок, где Волок, где в доме, где лесной полисад, где же моя темноглазая, где Волок, где Волок, где в доме, где лесной полисад. Пакетом пакет только нет мне ни слова в ответ, значит надо иметь ей в виду, сам я за ответом приду, что
там еще есть куплет.
Дом ее номер и
ясновидение сейчас будет.
Be
сердца скамьёй у ворот город, где судьба меня ждёт.
Вижу, вижу. Мои хорошие. Ясновидение – это немножко другое. Это не то, что вы думаете. Ясновидение – это когда человек знает, что будет с людьми. Это очень редкий дар. Моя хорошая, я немножко пошутил с вами, потому что вам трудно ответить на вопрос. Трудно. Что формально вы правы. Ваш муж, ваш отец предал свою жену, вашу мать. Предал. Потому что ей очень трудно сейчас там на небе. Вы это чувствуете, страдаете, что она очень верна ему всю жизнь была. И он так раз, резко так, жик, и слетел с катушек. Через вас ему идет наказание. Иногда мы становимся причиной наказания для своих близких людей, если они совершают плохие поступки. А мы не хотим это наказание им давать. Мы не хотим. А оно идет через нас. Я вам могу сказать, что в этом случае надо делать, но сможете вы это сделать или нет, я не знаю. Потому что это непросто. Мне пришлось так разок действовать. Если вам надо наказывать старшего, а вы не хотите, вы можете очень сильно молиться Богу и сказать: Господь, Господь, это твоя душа, это твой как бы слуга. Пожалуйста, сам разбирайся с ним. Это для меня старший человек. Я не могу плохо думать о нем. Не могу. Я не могу это делать. Ты мне на меня завалил ношу, которую я не хочу нести. Я не хочу наказывать этого человека. Пожалуйста, наказывай сам, если надо. Отдайте Богу это наказание. Заставляйте его это делать. Не наказывайте своего отца сама. Но на вас давит сейчас сила это наказание. Вот судьба хочет, чтобы вы его наказывали. А вы сопротивляетесь. И заставьте судьбу наказывать самой его. И если вы сможете прям силу при молитве силу свою примените, то тогда Бог сам будет разбираться, будет он наказывать или нет, это его воля. И вообще, когда человеку надо наказывать тех, кому ему не положено наказывать, лучше всего так и делать всегда. Говорит: Господь, пускай прибудет воля твоя, почему я должен свою волю? Если я плохо думаю о ком-то, то моя воля начинает действовать. А я не хочу как бы проявлять волю на отца. Он мне подарил жизнь, он озаботился обо мне много лет. Он вел себя с мамой хорошо. Но все люди ломаются на этой земле. Все люди приходят испытания. Я тоже, возможно, не выдержу своих испытаний. Поэтому я не могу его судить. Зачем ты меня заставляешь его наказывать? Вот такая молитва должна быть. И если вы сможете правильно настроиться, то это наваждение так раз и резко вам легче станет. Но вы никогда не сможете с этой женщиной близкие отношения строить. И не надо вам это, что, просто с папой молитесь за него. У него сейчас своя семья, он немножко подальше от вас стал. Да, так всегда, женщина же создает семью. Вот, допустим, как мужчина любит своих детей? Он глазами жены любит, не своими глазами. Вот, допустим, у мужчины другая женщина появляется, и он отдаляется от своих детей вот от этой женщины. Это всегда так бывает. Отсюда вот эти сказки все про мачеху, когда мачеха появляется, он своих детей не любит, ее детей начинает любить больше, а своих не любит. Мужчина любит детей глазами жены всегда. Поэтому женщина ушла из жизни, и мужчина уже не может любить, потому что другая рядом с ним женщина, и она ему создает атмосферу любви своей. Другая энергия уже, все. Но постепенно отец вернется в какой-то степени с вами в отношения. Но сейчас надо просто вот уйти от этого наваждения, что вы хотите его наказать, перестать его наказывать и просто жить дальше, молиться Богу. Постепенно вам станет легче. Но для вас этот экзамен означает жесткая судьба. Учиться быть самодостаточным в жизни, не зависеть ни от кого, кроме Бога. Жестокая судьба – это одно, жесткое – другое. Жесткая судьба означает, надо быть самодостаточной, а жестокая судьба возвышает человека на другой уровень. Вот смерть мамы – это жестокая судьба, а когда отдаление от папы – это жесткая судьба, а не жестокая. Надо экзамены сдать, и все. Уже отпустила, она не действует на вас. Надо экзамены сдать. Вы не сдали экзамен еще. Вы не услышали и не поняли вообще, о чем я говорю. Если человек не видит и не знает, что с человеком происходит, он не может догадываться. Причем тут молиться за здоровье? На нее действует сила, которая заставляет ее наказать отца. Ну, а будет она молиться над здоровьем, и что, от этого сила уменьшится, что ли? Сила на нее действует. Надо силу отдать ее Богу назад, сказать, я не буду его наказывать. Вы просто с этим не сталкивались, вы не знаете, о чем я вообще говорю. Когда предательство происходит, то Бог выбирает человека, который будет наказывать этого человека. И не всегда мы имеем право на это испытание тоже. Она правильно, она не должна отца наказывать. Он ей много сделал, она не судья ему. Поэтому она говорит, нет, Бог, я не буду его наказывать. Отдайте назад вверх эту силу, которая в вас зашла. Поймите, что это вы не сами хотите. Вы же чувствуете, что вы не сами хотите. Через вас действует сила какая-то. Ну вот и отдайте ее назад, аскезы свои. И она пошла назад. Все, и пускай Бог сам разбирается с отцом. Бог милостивее, Он лучше разбирается. Сам знает, как правильно. Мы не судьи. Так, у нас там рекламка должна быть, да? Давайте посмотрим про клуб «Благость». Хабаровский. Лена много лет им занимается, и вы должны знать об этом мероприятии, потому что оно вам может очень в жизни сильно пригодиться. Можно найти единомышленников, можно побегать вместе, делать добрые дела, участвовать в разных благотворительных проектах и все прочее. И вы все можете это делать, вам никто не мешает. Они в Новый год вот ездили и по деревням, детям бедным, подарки раздавали. Классно же? Да? Раз, два, три. Они по деревням ездили в Новый год и подарки детям раздавали. Дед Мороз, Снегурочка, вы там видели. Ну, детям по деревням бедным. Никто подарки не купит, им вот привозили так неожиданно раз подарки на Новый год. Классно же? Дома престарелых там и так далее. Вот такие всякие мероприятия. Кормление пищей нищих людей. Совместные пробежки, купания и все прочее. Участие в онлайн-семинарах моих. У меня, кажется, суббота-воскресенье проходит онлайн еще встречи. Елена постоянно ведет их. Можно приходить с ней вместе участвовать. Я вас буду видеть. Я все, кто онлайн ходит, я их всех узнаю, этих людей. Прямо передо мной будете сидеть. Задавать вопросы. Можно онлайн задавать вопросы. Так что подключайтесь. Не затухайте. Ну, давай, давай. Есть доброкачественная опухоль, да? Удалять не хотите. Ну, садитесь. Вот если есть опухоль какая-то, если есть возможность, лучше ее удалить. А вот когда ее удалили, то есть еще методы, которые потом помогут сделать так, чтобы она не выросла. Может быть, если вы будете это делать, она и рассосется. Но не всегда так получается.
А если говорят, что пока не нужно удалять?
Вот, методы такие. То есть, вообще все виды онкологии и даже лишнего веса, они возникают в результате двух блоков. Динамическое напряжение и токсины, которые стоят вместе, вот так они. Если на третьем слое эти блоки, то подкожный жир возникает, миомы возникают. Если на втором слое такие динамическое напряжение, токсины, то тогда возникают полипы всякие, родинки вырастают. Если на четвертом слое, то тогда не подкожный, а глубокий жир брюшечный у человека развивается. И могут быть опухоли внутренних органов различных. Вот, на втором слое, на третьем слое статическое напряжение плюс негативный тонус или токсины дают также атеросклероз сосудов. Поэтому, когда человек сначала статическое напряжение убирает в теле, он потом начинает длительное движение делать, и там надо знать, на каком слое у тебя онкология, допустим. На втором слое. Ты, допустим, один слой проходишь пешком, это 48 минут один слой, и потом дальше бежишь на один слой. Это в зависимости от скорости, вот как я сегодня бегал, 22 минуты слой. А можно бежать за полчаса слой, допустим. Когда человек бежит, у него включается механизм рассасывания. Когда идет, он не включается. Поэтому не обязательно все время бежать. Допустим, на четвертом слое опухоль, да, доброкачественная. Ты, допустим, не можешь на четыре слоя бежать, это полтора часа бега непрерывно. Ну, вот. Ну, ты можешь только на четвертом пробежать. Ты, допустим, 2 часа 40 минут идешь, это на три слоя ты прошел, а потом на один слой бежишь. Вот так вот можно делать. Бег это один, потом дальше пост. Пост на воде может рассасывать, тоже помогать рассасыванию. Один слой это 12 часов. Если пост на третьем, если блок на третьем слое, допустим, там, и, ну, вот полип, допустим, он на втором слое, это 24 часа поста достаточно. С утра поел, потом 5 с утра поел на следующий день. А если блок на третьем слое, то тогда 36 часов. Это значит, вечером поел, через день с утра поел. Чтобы рассасывать, лучше всего по вторникам поститься. То есть понедельник вечером поел, в среду утром поел. Если блок на четвертом слое, то двое суток надо поститься. 48 часов уже. 36 часов можно поститься раз в две недели. 48 часов тоже раз в две недели. Или раз в три недели. И еще для рассасывания, если человек уже ходит или бегает и уже постится, то ему можно еще добавить нагрузку. Вот увеличить силу рассасывания. Если человек просто это делает, он может повредить себя, а если он уже вот это делает, то он может накопать корней ели, не сосны, а ели, лучше зеленой. Есть голубые ели, а есть зеленые ели. Понятно? Голубые ели – это про силица анекдот, да? Силица шел по лесу, увидел, что голубые ели. Подошел, смотрит, они не только ели, еще и пили. Вот. А есть зеленые. Зеленые ели. Вот, зеленые ели, корешки 1.5 сантиметра максимум, 0.5 сантиметра минимум толщина. Надо нарезать, помыть, порезать ножницами вот на такие кусочки. Положить сушиться где-то. И потом на левую руку вот так привязывать можно в пакетике, в целлофан, можно в платочке. Обязательно, чтобы касалось тела, это такая рефлексотерапия. Левая рука, левая нога, корешок ели. И вот этот корешок помогает рассасывать именно левая рука, левая нога, носить с 6 утра до 12 дня Если это небольшая опухоль, если большая, то можно с 6 утра до 6 вечера носить. Один корешок действует 24 часа. То есть 6 часов поносил, значит, еще 3 раза можно поносить. 12 часов поносил, значит, 2 раза всего можно. Потом выкидываешь этот корешок, новый ставишь. Но если ты не делаешь биопробежек и не постишься, и носишь корешки, то у тебя начинаются проблемы со здоровьем. Жар в теле, слабость, утомляемость. То есть энергия не идет в рассасывание, а просто вредит тебе тогда. Вот также рассасывание помогает отказ от мяса, рыбы, отказ от неправильного вечернего питания. Я говорил, после 6 нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочное, зерновое и сладкое. Что можно есть после 6? Орехи, гречка, киноа, тушеные овощи, свежие овощи, зелень, тушеная зелень. Фрукты можно, сухофрукты, мед даже можно. Молочная, если онкология, то не надо молоко даже на ночь пить. Понятно? Если вы так чистите организм и за год не уменьшается это там родинка или что, тогда значит надо ее удавлять. Значит, ваш организм не может с ней справиться. Потому что любое рассасывание означает, что организм может справиться с этим. А если он не может, то лучше удалить. Понятно? Также рассасыванию помогает баня. Ну вот врачи говорят, что баня может способствовать тому, что опухоль станет злокачественной. И солнце тоже так же, они говорят. Как это происходит? Человек идет на солнце. Он доходит до второго слоя, где у него родинка. Ему становится плохо, потому что на втором слое у него токсины. Токсины идут в кровь, и он такой... Ему плохо. Он идет с солнца. И у него эти токсины начинают уничтожать, увеличивать злокачественность опухоли. Но если он пробил солнцем блок, он не ушел, когда ему стало плохо, а перетерпел. А когда он может перетерпеть? Он же на солнце может и потерять сознание. Поэтому ни с бани, ни с солнца не надо начинать чистку организма. Надо начинать с длительного движения, постов и елки. И потом, когда ты почистился нормально, можно подключать баню и солнце. И тогда ты уже можешь выдержать нагрузку, потому что ты токсины почистил, и тогда баня и солнце еще больше увеличат рассасывание, помогут тебе в этом. То есть баня и солнце сами по себе рассасывают онкологию. Они ее копят. Солнце не копит опухоли, она их рассасывает. Просто некоторые люди не выдерживают нагрузки. Понятно? Вот сегодня девушка со мной бежала, и на четвертом слое плохо стало ей. Ты не знаешь, что ей бег навредил? Там пришел блок. И когда она блок пробила, ей хорошо стало, она начала легко бежать, хорошо. Она бы могла не пробить, и остановилась бы. Тогда на этом блоке было бы сложность. Могло бы обострение какое-то. Или человек в воду заходит, ему холодно стало, он бежал из воды. Он на блоке вышел, началось обострение. На 5 слоев, если люди простояли, они не могут заболеть, если они потом погрелись в холодной, в теплой воде. Вот кто сегодня простоял на 5 слоев, потом погрелся, что произошло с вами? Расслабило сильно вот так. Видите, я зеваю на лекцию. Почему я зеваю? Ну, потому что мне все пофиг здесь. Нет, потому что меня расслабило. Меня расслабило сильно, понимаете? Пробежка, потом... У вас, знаете, Амур, река? Желтая от чего? От химии? От китайские заводы химию дают, она желтая. Это вы так думаете. Вы вот так думаете, боитесь с ней купаться. Думаете, что она грязная, эта вода. Это ваш бред, потому что эта вода, вот эта Амур, она наполненная минералами, и она очень полезная. Вот эта вода лечит желудочно-кишечный тракт, лечит бронхиты, там, горло лечит. Она лечит, расслабляет в целом человека, нагревает психику. То есть, если человек холодный по природе, он если в Амуре будет купаться, лечиться, даже в холодной воде, она ему нагреет его в конце концов постепенно. Расслабляет, снимает напряжение, снимает давление повышенное. Представляете, сколько полезных свойств у Амура? Мои хорошие, поймите такую вещь, что вот эти кораблики, которые к вам подходят здесь и там, тоже соляра там из них выделяется. Вы не понимаете, это огромная река. Она в ширину больше 2 или 3 километров. То есть это огромная масса воды. Вот эти все заводы, то, что там схожи, это просто капля в море. А эта вода движется, понимаете? Она проходит, и она все это дерьмо смывает очень быстро. Засорить такую реку, я не знаю, сколько надо скидывать, чтобы реально эта река засорить. Конечно, могут быть акции. Там сильно сбросили, там рыбы переворачивались именно в том месте, где вот это вот произошло. А потом это все равно течением все убирает, и река опять становится чистой. Такую реку огромную засорить невозможно. Вот поверьте мне, мы заходили в воду, я специально посмотрел на химию, в ней химии ноль. Она абсолютно чистая. Ее даже можно пить. Ну, как бы... А? Нормально, да? Ну, может, чуть-чуть грязнее, но вот купаться, стоять в воде, она очень полезная. Все прекрасно. А? Рыбки плавают. Самое первое, кто пострадает от грязной воды, это рыбы. Вы же там не сидите столько, сколько рыбы. Вода хорошая, я зашел, проверил. Мин нет. Да. Я вам сказал лечебные свойства этой воды. Что вам еще надо? Все в Амур. Если вы делаете все по методичке, ничему вы не повредите. Читайте методичку. Сначала вода, потом баня, потом опять вода. Никакого вреда не будет. Видите, люди зашли и на 5 слоев простояли. Никто не заболел, все нормально. Почему? Потому что все делают правильно. Ну, не больше 2 часов перерыва. Да, до китайской границы успеете добежать. Ну, как бы это нормально, но просто это не здоровая практика. Здоровая практика – это когда ты воду в ледяную залазишь на 4,5 минуты. Это все 5 слоев очищаются, потом дальше полежал в бане, опять чуть-чуть в воду, можно не в ледяную, и все, на этом процедура закончена. А если ты резко зашел, вышел, то ты можешь до блока дойти. Вот когда человек минуту там сидит, он 1 слой очищает, а может быть на 2-м блок. И тогда у тебя ты зарядился, вот ты, допустим, каждый день в проруби купаешься, допустим, да? Ты залез туда, вылез, у тебя чистка идет 1-го слоя только. 1-й слой чистится, все остальное в дерьме. Создается дисбаланс сильный в организме. 1-й слой чистый, все остальное в дерьме. Создается дисбаланс очень сильный. И это грубит здоровье. Или человек бегает, допустим, вот представьте, человек бегает, допустим, 40 минут. 40 минут это... Максимум 2 слоя он прочищает. А суставы находятся на 3-м слое. Вот чтобы суставы получали энергию, а они страдают от бега, больше всего напрягают, чтобы они получали энергию, нужно прочищать 3-й слой. Это мелкие суставы. А позвоночник и крупные суставы – это 4-й слой. Если человек бегает на 2 слоя, то через год у него полетят суставы. Почему они летят? Потому что он энергию слизистым оболочкам дает, кожа дает, лимфатическим тканям дает, а суставам не дает. Он до них не добегает просто. Не добежал, энергия не пошла. Все. В результате человека страдает от заболеваний суставов. Но если он начал бегать на 3 слоя, у него суставы начали лечиться, будут ныть, пробаливать и улучшать свои свойства. Но для этого еще статику надо делать, потому что если человек бегает, но статику не делает, то у него воспаления по организму могут пойти. Опять дисбаланс наступает. На три слоя начал бегать, постепенно переходи на четыре слоя, потому что ты расходуешь энергию позвоночника, его тоже надо лечить. На четыре слоя побегал, переходи на пять, потому что нервная система еще тоже лечится, там нужно. Четыре часа ходьбы, все пять слоев, 21 километр. Сразу на пять слоев ходишь или ползаешь. А? Ну, пописить можно. Пописить можно, и потом дальше пошел, и ну чуть побольше прошел, 4 часа 10 минут, допустим. Там одну минуту пописил, на 10 минут больше прошел, нормально. А если ты прервался на 10 минут, то заново чистка начинается. Просто опять все сначала. Можно. Ну, не надо в это время пирожки есть там. Ходьба – это чистка. Воду можно, как можешь. Идешь в меру своих сил. Тоже подходит. На балкон поставил ее, вот свежий воздух, на балконе идешь. Идет солдат по городу. Мои хорошие. Читайте методичку. Все, полностью все написано. Я просто для чего в эти вопросы обсуждаю, чтобы вы поняли, что вам это надо. Вам это надо. Иначе осеннее пальто можете не покупать. Надо жить долго, учиться, понимаете? Да? Да? Родители всегда должны помогать детям жить, но жить они должны ради Бога. Вот если они Богу служат, они обязательно своих детей будут возвышать. Если ребенок вырос, он не хочет ничего духовного, грешит, то, получается, родители тоже за это будут отвечать. Не обязательно. Вы вырастили детей, все. Ну, если нет духовной близости, надо их в жертву отдать, чтобы жертву совершить. Раз они не хотят развиваться, тогда надо жертвоприношение сделать и их жертву отдать. Что за вопросы вы мне задаете? Ну, у вас дети есть, воспитывайте их. Если они имеют плохую судьбу, терпите, молитесь. Что делать? Это ваши дети. Как вы их отделите от себя? Что вы имеете в виду под этим? А с мужем или с детьми? Я не знаю, что мне делать. Мне сейчас тянет отсюда уйти и все, и закончить лекцию. Некоторые сдерживают меня своим взглядом. Ничего делать. Посоветуйте мне. Я как скажу, так и буду делать. Терпеть, говорит, свою судьбу надо и читать лекцию дальше. Надо судьбу свою принять. Мы об этом уже третий день говорим. Вы нагведокурили там в прошлых жизнях, получили мужа себе. Воспитывайте его. Если он не предает вас, не изменяет, немножко дебильнутый, допустим. Вот. Надо терпеть, заботиться, страдать, помогать. В этом смысл человеческой жизни. А? Изменяет жить отдельно, ставить условия. Изменяет все. Значит, нельзя рядом, близко находиться человеку. Ну, мой хороший, давайте. Он сегодня заслужил вопрос, он со мной пробежал вместе. Знание всегда нужно, знание использовать для служения людям. Вы обязательно загордитесь, и Бог вас обязательно накажет за это. Вот я лекции читаю, на меня многие люди смотрят, и такие: Олег Геннадьевич, я начинаю гордиться, получаю по шапке от Бога сразу же, иду дальше. Гордость – это неспособность понять, кому принадлежат плоды. Вот ты что-то получил, допустим, если ты понимаешь, что это Бог все делает, и ты просто инструмент, тогда ты не гордишься. А если ты думаешь, я – это я, тогда, конечно, ты будешь гордиться. И получишь по шапке. Поэтому не надо бояться гордиться, надо получать по шапке и идти дальше. По-доброму, смиренно, смиренно. Если человек не твой слушатель лекций, он не твой последователь, то ты должен смиренно. Но даже если человек твой последователь, все равно надо смиренно советовать. Если человек не просит тебя, не надо советовать. Ну, я тоже начал читать лекции, мне было 24 года, я как бы пошел, начал читать лекции. Кто-то слушал, кто-то не слушал. Не надо навязываться своим знанием другим людям никогда. Если люди хотят слушать, не хотят, нет проблем. Нормально тоже. Гордость – это когда вы считаете, что вы последняя инстанция знания, что другого знания не бывает. Ну, конечно, вам надо добиваться новых ступенек, развиваться, становиться более возвышенным, развитым. Вы же мужчина, вам надо развиваться. Конечно, достигайте ступенек, отберите ответственность, помогайте людям. Почему нет? Идите вперед, не надо бояться этого. Вот как вы думаете, как ко мне в школе относились? Да, там считали меня это. А как в институте? То же самое. Тоже. Но я вообще как бы помогал так относиться. Я, например, утром вставал на холодный снег босиком, делал зарядку. Все бабушки к окнам подходили, смотрели. Было интересно. Потом я обливался ледяной водой, и у меня волосы еще не успели высохнуть. Я шел пешком в институт, в пиджачке ходил зимой и летом. И у меня волосы такой коркой ледяной покрывались. Я заходил в институт вот с такой коркой ледяной. Все бы очень... А? Нет? Я правильный образ жизни вел с молодости. А? Но я тогда не знал ничего про слои, я просто как мог так делал. И люди думали, во, опа, нормально там все у него с головы. И пугал иногда я сильно людей. Одна девушка подошла ко мне из группы моей и говорит, слушай, Олег, там говорят, что ты ясновидящий, вот у меня, говорит, поездка в это, ну, будет на летом. И говорит, у меня там нет опасности? Я говорю, ну, особо нет, говорю. Если будете выпивать, то у тебя в квартире друг умрет твой, с которым ты будешь пьянствовать. И потом, если будете выпивать, будет авария, и ты сломаешь себе руку, но останешься жива. Руку или ногу сломаешь. Она говорит, ну ты даешь вообще, а что же ездить и не выпивать? Я говорю, ну вот езди, не выпивай, иначе Бог тебя накажет. Приезжает, короче, говорит, у меня друг умер, говорит, в доме прямо от пьяни. И говорит, я поехала, там в аварию попала и сломала себе руку. Он говорит, ты что меня сглазил вообще? Я говорю, я тут при чем? Я тебе твою судьбу рассказал. Они потом боялись ко мне все подходить, весь этот... курс, они смотрели на меня, ничего не говорили, ничего не говорили. Вот я так жил там в институте. Вот, а потом один мой со мной учился с первого класса, одноклассник вот мой, Саша его звали. У него сын начал слушать мои лекции. И потом он тоже начал слушать мои лекции. И его жена начала слушать мои лекции. Потом из моей группы тоже один человек начал слушать мои лекции. Потом другая девушка начала слушать. Так постепенно поменялось представление обо мне. А вот у сына из моей группы, Женя, вот его сын, ну, то есть у моего одногруппника, Женя сын со мной ездит сейчас, помогает мне. Интересно? Так судьба работает, да? Необычно. Да? Я не буду давать оценку, и вы не будете рассказывать никакой пример. Потому что вы сейчас себя пиарите. Надо говорить, но не здесь. Потому что это не ваша лекция, а моя. Ладно, мои хорошие. Он просто в прошлой жизни, он лекции читал, ему хочется раньше, чем положено. Просто. Ведь все в свое время приходит. Ладно, начнем тогда беседу. Мы сегодня с вами поговорим о победе над судьбой. Будем говорить вот это, вообще вот это, ну, методологию победы, как это делать, помощь родственникам, себе там и так далее. Прежде чем это делать, мы с вами поговорим о тех людях, которые вот только начали молиться, и как вот очень глубоко можно быстро включиться в молитву, если ты ничего в этом вообще не понимаешь. Первое, что надо понять, это то, что Бог может действовать как личность. Вот это очень четко надо усвоить, что Бог действует как судьба через наше сердце. Он всегда действует как судьба. Но это его не личный интерес. Это просто его энергия. Действует как судьба. Судьба может нас помогать, нам наказывать. Ну, допустим, вот вы пришли на лекцию. Это судьба? Или не судьба? Нет, не судьба. Это милость. Это уже Господь действует как личность в этом случае. Да. Да, потому что вы хотели, вы просили, понимаете, у Бога помощи, и Он вам дал. Вот, то есть Бог действует двумя способами. Один способ, Он действует как судьба, и это обычное действие Его. А другой действует как личность. Он включается как личность, если мы обращаемся к Нему за помощью или просто благодарим Его, славим Его. То есть мы, когда с Ним лично хотим взаимодействовать. Потому что в основном мы не хотим с Ним лично взаимодействовать, а постоянно взаимодействуем. Например, мы постоянно, когда мы идем, то бубним что-то вот там, ну и все плохо, как же так, как же они могли... Почему мне так к отцу такое плохое отношение? Все это мы с Богом разговариваем, с Ним разговариваем, но не понимаем этого. Мы думаем, что мы сами с собой разговариваем. Но человек не может сам с собой разговаривать, только психушки сами с собой разговаривают. Мы ведь не просто разговариваем, мы говорим, я больше так не могу. Вот, ну, ты сам себе так говоришь, что ли? Я больше так не могу. Все. Достаточно мне такой жизни. Вы кому сказали? Что, сами себе? Вот представьте, столб стоит, вы ему говорите, я думаю, больше так не могу. Понял? Достаточно мне такой жизни. Столб стоит. Как это в одном этом кинокомедии я видел, мужик сидит пьяный, и там по телевизору передают погоду в Москве. Он говорит, да не надо мне в Москве, ты мне в Таганроге скажи, что ты мне все время в Москве и в Москве разговаривать с телевизором. Общается с диктором по телевизору. Он. Ну, пьяный, потому что. Но мы же не пьяные, мы как бы вот искренне что-то просим у Бога внутри себя. Говорю, я больше так не могу. Мне не нужна такая жизнь. Возмущаемся. Мы знаем, неосознанно знаем, что мы общаемся с Богом. Мы его чувствуем в сердце, но не до конца понимаем, что это так. Мы все время ворчим, ноем ему, что-то жалуемся. Вот. Так ведь или нет? Вот девушка сегодня утром жаловалась Богу, на втором ряду вот сидит. Угу. Да, сегодня, когда проснулась такая, что-то все плохо, ну что такое, жаловалась. Он мне сейчас передает от вас, говорит, расскажи ей об этом, что я ее услышал, как она жаловалась. Вот. И каждый человек так, постоянно мы что-то бубним там, нам что-то не нравится. Как вы думаете, ему нравится, вот, что мы постоянно ноем? Вообще не нравится, но он терпит нас. Я тоже ною иногда. Но надо Бога славить, благодарить. Даже если ты чувствуешь, что все плохо, надо все равно и благодарить, потому что это переворотный момент. Богу нравятся смелые люди. Вот сегодня вот девушка со мной бежала. Поднимите ручку, где она у меня? Кто со мной бежал? Рядышком со мной. 17 километров. А? Нету, да? Она бежала со мной, и вот ей плохо было, когда на четвертом слое. Она такая, ой, спасибо, Господи, Олег Геннадьевич, спасибо, что вы со мной бежите. Ой, спасибо. И ей очень тяжело, она такая, о-о-о. И когда блок пробила, она такая, аж начала, руки подняла, бежит, такая радостная. Ой, как хорошо, солнышко, горы, я так рада. Она такая благодарная. И поэтому она смогла, она говорит, я бы одна в жизни пробежала 17 километров. Она такая благодарная, поэтому она смогла пробежать. Я видел, как вот она с Богом общалась во время этого бега, как она хотела победить судьбу, преодолеть эти трудности. Это так прекрасно видеть, когда человек вот так настроен. И Богу даже в моем сердце нравилось, как она себя вела, не то, что в ее сердце. Счастье – это что такое? Счастье. Это когда Богу нравится, как ты себя ведешь. Потому что есть успокоение, спокойствие такое.
Я нормально себя чувствую. Так, все отлично. Лекция мне не нужна, сегодня выходной будет у меня.
То есть это не счастье, это спокойствие. Человек расслабляется, да, хорошо, все, пошли все нафиг. Да. Вот. Это не счастье. Счастье – это когда ты в сердце чувствуешь, что твоя жизнь проходит не зря. Ты чувствуешь глубокую цель какую-то своей жизни. Смысл. И это чувство не мое. Это чувство идет от Бога. Он тебе говорит, правильной дорогой идешь, товарищ. И ты чувствуешь, и на душе не случайно светло, и не случайно весело. Поэтому вот это вот глубокое чувство осмысленности, цели человеческой жизни, это и есть счастье настоящее. Также, когда человек чувствует энергию Бога в природе, он испытывает настоящее счастье. Как мы сегодня, когда человек аскезы на природе совершает, начинает чувствовать энергию Бога. Как, кто из вас сегодня почувствовал, как прекрасен этот мир, когда мы бегали, в воде стояли? Почувствовали, как красиво, все хорошо, спасибо, Господи. Вот мы такое, вот для этого стоило сходить. Вы почувствовали, да? Не, вот молодой человек с нами бегал. Почувствовали такое, спасибо Бог за лунный свет, за дивный мир других планет, за все, что в этом мире так люблю я. За радость, грусть, за свет и день, за самый лучший в мире день, за свет в моем окошке, аллилуйя. Аллилуйя. Благодарность. Молитва означает благодарность. Это самый низкий уровень молитвы. Но если люди думают, что они высокий какой-то уровень, и благодарность у них не возникла, значит, они не понимают, что они даже на самый первый уровень молитвы не зашли. Потому что когда человек думает, я сейчас любовь к Богу развиваю, и при этом он недоволен своей жизнью, никакую любовь к Богу он не развивает в это время. Бог не примет человека, который не принимает свою судьбу. Благодарность. Понятно? И молитве требуется некоторые правила соблюдать. Я вам рассказывал, что есть правила голоса. Есть правила скорости. Допустим, если к вам молодой человек подошел и говорит: «Я тебя люблю, я 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 тебя люблю». Вам понравится? Скажи, что ты тараторишь? Да? А как вот хорошо, если он будет спокойно, глубоко, да? Я люблю тебя, я тебя люблю. Да? Так? Ну, просто, ну, как бы, спокойно, да. Молитва, когда она читается спокойно, глубоко, это молитва правильная. Вот. Очень важно понять, что если человек торопится, суетится, куда-то бежит, то это неправильная молитва, она не доходит до Бога. Правильная молитва, она искренняя, от сердца, глубокая, смиренная. Молитва может звучать хором. Красиво, когда люди хором собираются, вместе поют, много людей вместе. Это силу создает, очень глубокая молитва. Иногда молитва читается, иногда поется. И то, и другое правильно. Потому что те, кто люди начинают только духовную практику, они должны больше стараться настраиваться на голос тех, кто хором поет. И вы садитесь и повторяете: Альхамдулилла, Альхамдулилла, Альхамдулилла. Настраивайтесь на благодарность. Альхамдулилла. Альхамдулилла. Почему я включил музыку? Потому что я настраиваюсь на кого-то. Или я помню о себе, или я помню о тех, кто поют. Если я о себе не помню, то я уже побеждаю судьбу. Все. Вот люди красиво поют, они меня заворожили. Я уже о себе не помню. Я о них помню. Сразу же, тут же включается нормальная молитва. Потому что, когда человек сильно помнит о себе, он не может победить судьбу. Судьба и есть, это память о себе. Поэтому совместная молитва очень сильно работает, когда ты слушаешь голос тех, кто молится. Особенно, если эта молитва глубокая очень. Она очень искренняя. Если люди искренне молятся, то это очень сильно помогает. Сосредоточиться. Адонай. Адонай. Oh. Когда человек повторяет прославление Господа, или его имена он повторяет, или славит его. И так и другая. Во всех традициях духовных есть имена Бога. В христианстве есть имена Бога? А вы их знаете? А? Иегова, Саваоф, еще? Ну, видите, какие-то есть, да? Но их повторяют люди вообще или нет? В основном не повторяют. Почему? Потому что это сокровенное знание. В основном люди не знают, как повторять имена Бога. Иногда знают и даже поют об этом. Но в основном нет. Ну вот, например, песня об именах Бога. Это православная певица. Интересно? Не слышали такого? Нет? Мусульманские имена Бога, знаете, есть? Есть. 99 имен Аллаха. Знаете об этом? У вас сердце отзывается, когда имена Бога произносят? Что-то там происходит? Что? Конечно, потому что вы в прошлой жизни повторяли имена Аллаха. И теперь вспомнили. Блин, конечно, отзывается. Господь в сердце живет, понимаете? Он свои имена... Слушает, он, нифига себе, классно. Он говорит, у меня точно отзывается. Это мои имена. Если, допустим, говорят, Олег Геннадьевич, раз, отзывается или нет? Всегда имена отзываются. Так? То есть два типа молитвы есть, которые побеждают судьбу. Есть разные цели у молитвы. Например, молитва может вас... настроить на сегодняшний день. Это азан, это намаз, это псалмы. Эти молитвы не повторяются там по часу, по два. Они повторяются один раз утром, один раз днем, один раз вечером. Так? Или нет? Но есть молитвы, которые надо повторять долго. Это молитвы, побеждающие судьбу. В основном это молитвы, прославляющие Бога. Или повторяющие его имена. разные настроения есть. Настроение разлуки, настроение любви, сострадания. Разные настроения, разные традиции, разные настроения, в которых люди повторяют молитву. Но всегда должно быть вдохновение. И всегда надо понять, что есть те звуки, на которые легче настраиваться, а есть те звуки, на которые тяжелее настраиваться. Вот, например, есть звук, который очень сильно привлекает душу, как вы сказали, я почувствовала. Но есть звук, который все чувствуют. Есть причина, почему его все чувствуют. Потому что, когда душа выходит из тела, она видит перед собой свет Господа. Господь ее за собой вытаскивает из тела. Показывает сияние, она за ним устремляется. И вместе с этим сиянием идет звук. Звук сияния. У сияния Господа есть звук, вы знаете? Да. Вот такой вот звук примерно. Когда душа выходит из тела, то она торжественная, эта обстановка. Когда человек умирает, люди все чувствуют торжественность такую. Их сковывает, они такие торжественно чувствуют, торжественную обстановку. Но они не слышат этого звука, а душа, которая выходит из тела, она видит сияние Господа, и от этого сияния исходит звук. Торжественный звук. И поэтому этот звук, когда сопровождает молитву, то на него, когда настраиваешься, очень легко забыть про себя. Потому что душа, когда выходит из тела, всегда забывает про себя. Она только слышит этот звук, и свет этот видит, идет за ним. И поэтому есть молитвы, которые копируют этот звук. И они тогда завораживают, настраивают на себя очень сильно. И если ты именно в тембре этого звука произносишь молитву, тогда молитва становится успешной сразу.
Альхамдулиллях. 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 Alhamdulillah.
Кто забылся, когда я повторял? Завлеклись вы, почувствовали, да? Кому страшен этот звук был? Может быть, страшен, потому что человек не хочет отвлекаться от себя. Ему не нравится, он боится, что его отвлекают от себя. Кто почувствовал силу звука? Ведь этот звук во многих молитвах сопровождает молитву или напрямую, или косвенно. Может прямо вот так хором подпевать, хор может подпевать, и прямо вот именно этим звуком. А может люди поют сами этим звуком, они его копируют, этот звук ом. Или звук дзень у китайцев. Или звук как благодать Божья. Вот. Везде есть этот звук. Во всех традициях духовных. Вот, допустим, взять Богородицу.
Аллилуйя.
Аллилуйя.
Лучше всего начинать молитву долго тянуть, на один выдох долго тянуть и разделять ее на две части. Первая часть один слог, вторая часть второй слог. Допустим, аллилу, в это время ты сильно слушаешь и копируешь их, а когда ты повторяешь «я», то ты мысленно славишь Господа, благодаришь Его и мысленно кланяешься. Можно даже алтарю в своей традиции. И, допустим, вы не христианин, не мусульманин, но вам нравится аллилуйя. Можете повторять. Можете повторять не обязательно под православную музыку. Можете повторять под другую какую-то духовную молитву. Но всегда нужна молитва, потому что ни молитва не связана с Богом. Если люди славят Бога, сразу же Господь это чувствует и входит в контакт с ними. И ты можешь получить связь с Ним через этот контакт. Как определить, что Бог вошел в контакт? Музыка вдохновляет. Вот люди поют, и тебе как классно, мне нравится. Понятно? Если человек способен подчинить память себе, то он может преодолеть любые трудности судьбы, потому что у Бога нет проблем с нашей жизнью. Вот, допустим, нет, девушка не замужем, допустим, но у Бога мужиков завались. Что, он не может ей найти? Он жмотится, что ли? Или что? Ему жалко? Почему он не находит? Вы ему обратились один раз, говорит, мне нужен мужик. В натуре. В чем дело? Сколько можно? Я уже 5 лет одна. Почему он не находит? Потому что вы должны пройти путь определенный. Есть путь очищения сознания. Надо совершать аскезу в молитве. То есть ты славишь Господа и проходишь первую стадию спокойствия в сердце. Ты думаешь о своем замужестве не просто всегда спокойствие, а вот конкретно по этому факту. Вот думаешь о своем замужестве, за кого? За кого нет еще вообще? И у тебя спокойно в сердце, что все будет хорошо. Поднимите руку, кто вот молится и чувствует, что нормально, спокойно по поводу замужества. Вот это первая стадия уже прошла, значит. Вторая стадия. Ты молишься, и у тебя появляется знание. Когда это произойдет, как произойдет. Ты чувствуешь, что вот так-то, так-то. Или появляется какой-то фраер на горизонте. Нарисовался кто-то там. Это вторая стадия. А третья стадия, он уже примагничивается. Начинает общаться. Ты молишься, продолжаешь молиться. И уже знаешь даже, когда примерно он будет делать предложение. Мужчина, ничего, что женщинам эти рассказывают такие вещи? Нормально? Да? Да, и не может. Постепенно разберемся со всем вопросом. Итак, мы с вами говорим сейчас о молитве как победе над судьбой. Не то, что ты попросила Бога, и сразу там тебе все прямо сразу метнутся, и тебе мужа дадут. То есть есть путь определенный, который человек должен пройти. Надо платить цену за все всегда. Путь проходится постепенно. Каждый день должно быть молитвенное правило. Человек занимает определенное положение тела. Неподвижное положение тела. Выбирается в соответствии с возможностями человека. Допустим, один человек легко на коленях стоять. Значит, ему на коленях стоит. Если ему легко стоя возле стен, значит стоя. Если ему легко, допустим, поза алмаза, это с колен вниз садишься, значит так. Если поза бабочки, вот стопы вместе, колени врозь, значит так. Полулотос, это когда одна нога сверху, другая снизу, значит так. Но если ты просто на стульчике сидишь, значит это 30% успеха. Или ты по-турецки сидишь, ну это чуть побольше, там 40% успеха. Если ты статические упражнения не делаешь, значит концентрация колоссально ниже. Кроме того, когда статические упражнения человек делает, он еще взаимодействует со своей судьбой через очищение организма. И не просто он молится Богу, а еще и чистит себя через эти... Потому что первый слой взаимодействия наше с этим миром. У некоторых людей город не климатит, или там люди, с людьми тяжело общаться. Или... Допустим, тяжело себя заставить что-то делать. Это первый слой. Как? Что получать? Да, вот хотели бы вы получать такую молитву, чтобы прочищали сразу, вот стои вместе с судьбой. Вот, допустим, второй слой чистится, эмоции человека чистятся. Все эмоциональные проблемы его в жизни решаются через второй слой. Третий слой чистит мысли, чистится, и мысленные связи с людьми чистятся. Четвертый слой чистится настроение, и все, что с плохие настроения, когда на тебя влияют, перестают влиять. Пятый слой чистится, связь со злыми духами пропадает, и восстанавливается божественная связь у тебя на пятом слое. Это надо 65 минут непрерывно. Да. 13 минут один слой, 13 на 5, 65 получается. Ну вот те положения, которые я перечислил, потому что есть еще более быстрая чистка, но я их не советую, потому что вы не готовы к этому. Можно на голове стоять даже молиться. Это за где-то чуть больше полутора минут слой будет. Но это очень опасно даже для здоровья. Можно кверх ногами висеть там на инверсионном столе. 3,5 минуты тогда будет один слой чиститься. Можно на шее позу березки делать за 8 минут слой. Но это не надо делать, это очень сложно. Да, есть облегченные положения тела. Например, ты сидишь на диванчике, на спину облокотился, сел на бабочку, у тебя ноги вот так мягко в диванчик вошли, вот, и сидишь. И у тебя, допустим, вот у вас на 25-й минуте в конце второго слоя сильный блок. Значит, на 23-й минуте где-то начнет все затекать, а к 26-й минуте у вас появится такое: блин, я больше не могу, у меня все нафиг затекло. А? В это время, да? Вот, а что надо делать? Надо применить еврейские крови Олега Геннадьевича для того, чтобы побеждать судьбу в этом случае. Вы раз вот так вот по-турецки садитесь на 10 секунд, вам легче становится, и потом раз опять в бабочку, и у вас чистка продолжается, но не на таком высоком уровне. Вам, а если вы меняете позу, чистка заново начинается. Вы не идете дальше, просто и все. Ну, как, что значит издергался? То есть, если вы... Ну да, ну ничего страшного, чуть-чуть там дергаетесь, но вы стоите. Очень важно, как если человек стоя выбирает положение, это положение тела опасно для жизни. Потому что когда на третий слой человек доходит, это примерно 30 минут, там на статическое напряжение в сосудах вызывает жар сильный в теле и сильное снижение давления. Если у человека на третьем слое блок, то он такой... И он даже не заметит, как пол встанет и стукнет по лбу. Он прям видит, как пол встает так. Вот такая ситуация жизни. Особенно опасно стоять с закрытыми глазами. Человек стоит с закрытыми глазами, и он только глаза открывает, а пол уже рядом. И он так. Вот такой эффект неожиданности. Мы, допустим, в Москве проводим ретрит, и там, допустим, 400 человек. Я всех предупреждаю, говорю, пожалуйста, не вставайте, если вы ни разу не делали. Когда встаете, сильно отодвигайте ноги от стены. стене прижимаетесь. Некоторые люди не делают этого. Не обязательно один или два человека там во время ретрита грохот такой, падают просто. Такие смелые, короче, одна женщина так упала, встает, я говорю, нельзя вставать, садитесь, нельзя. Она встает такая, и опять падает, через 5 секунд уже ее раз подхватили, посадили, короче, сидя, начала молиться. Давайте поизучаем эти положения тела, они все такие очень глубокие, они очень пользы много приносят. Кто хочет показывать, кто у нас будет моделью? Ну, есть модели какие-то у нас? Что, нету в Хабаровске ни одной модели? Ну, модель это значит худенький человек, такой стройненький. Вы моделью будете? Да? На костылях нет. То есть модели у нас? Вот молодой человек выходит, давайте. Все, давайте. Спасибо ему, да. Вставайте к стеночке, к стеночке. Не надо снимать ничего, нормально. Вставайте вот здесь на сцену, прям заходите. Вот вставайте к стеночке. Вот. Это первое положение тела. Надо отодвинуть ноги еще подальше. Прям от стены еще подальше. И прямо к стене прижаться. Вот так вот. Да, вот так вот. Так встать, вот так. Это называется облегченное положение стоя. Чистка идет не на полную силу, но это положение тела, оно гарантирует, что у вас не будет фингала после этой чистки. Когда, если вы падаете в обморок, то вы просто сползаете по стеночке и все. Так раз и... Можно, да, прижать, но не обязательно. Можно креститься в это время, допустим, руки не мешают, то есть статика не нарушается, когда человек крестится. Но болтать вот так головой не надо, но посмотреть куда-то можно, это не проблема, это не нарушает статику. Главное, чтобы спина и ноги не двигались. 13 минут чистится один слой. Это положение тела является ключевым положением в принятии судьбы. Вот если человек хочет принять судьбу, то он стоит. Понятно? Есть, да. Вот, он стоит. И положение стоя вырабатывает терпение у человека. Но принятие судьбы означает терпение. Человек не нервничает, не злится. Это признак принятия судьбы. Он как бы принял пулю на вздохе, чтобы солнце взошло на востоке. Ну, то есть принятие судьбы. Человек смело к судьбе относится. Он как бы держит удар судьбы. Если человек так долго делает, вот так, у него уже блоки все прочистились более-менее, он может стоять возле стеночки, стоять, отодвинувшись от нее. Это уже не облегченное положение стоя, это уже такое сильное положение стоя, сильная чистка идет. И если болтать начинает, раз к стене прижался, легче стало, опять отодвинулся. Но это на следующих уже этапах, через месяц, два, три вот стояния. Вот такую практику стоя надо делать... Ну, для начинающих раз в 3 дня. Для тех, кто уже продвинут, раз в 2 дня. А если вы хотите каждый день делать статические упражнения, тоже хорошо. Но тогда в этом случае надо чередовать одно положение с другим. Не одно и то же делать каждый день. Итак, допустим, вы смогли простоять сначала 13 минут. Лучше всего заканчивать... четко на конце слоя. 13 минут. Научились стоять. Дальше себя заряжаете на 26 уже минут. 26 научились, заряжаете на 39 себя. 39 научились, заряжаете на 52 минуты. 52 научились, заряжаете на 65. 65 научились. Все. Дальше ничего не надо, потому что это полный цикл. Если вы дольше стоите, опять заново чистка начинается. И просто переутомление организма. Нет смысла. Понятно, да? А? Ну, переутомление, да. Если так вот Солдаты иногда часовые стоят там. Вот, следующее положение тела. Ну, вы же стоите, не двигаясь, вы там болтаете ногами, там то на одну ногу, то на другую. Так ведь? Это ну, уже возле мавзолея, там, да, возле памятников. А? На знаменах, когда нельзя, да? На коленях теперь второе положение тела. Лучше, наверное, снять кроссовочки. На коленях, вот. Нет, это алмаз. Встаньте с алмаза, вот так. Во. Нет, нет, на колени прям, на колени. На колени. Да, вот так. И ну, вытянуть стопы можно тоже. Вытянуть стопы. Вытяните, вытяните. Ну, как ножки, как балерина. Носочки прямые. А, все, вот так, все. Вот это на колени. Вот на коленях. Значит, блоки. Каждое положение тела прочищает свои блоки. Можно в одном легко стоять, а в другом тяжело. Значит, там у тебя зона лечения. Положение на коленях, оно дает принятие судьбы. Принимает судьбу. Не терпение, а уже следующий этап. Вот, допустим, когда ты принимаешь судьбу, свою жену, допустим, стоя, ты можешь ее терпеть. А когда ты на коленях, это следующий этап принятия, это когда ты уже ее настолько принял, что тебе даже терпеть не надо. Тебе нормально. Она там эмоции там что-то визжит, а ты спокойно как бы. Вот у меня пожаловался один молодой человек, говорит, я не могу принимать судьбу, я уже измотался и так молюсь, и сак. Что мне делать? Я говорю, на колени. Он на коленях начал практику повторять. Вообще за несколько месяцев принял жену. Вообще пофиг, все нормально. В Багдаде все спокойно вообще. То есть нормально, спокойно наладились отношения, потому что он ему эмоции выдерживает без проблем вообще. Вот положение тела такое. Когда человек стоит прямо, у него статическое напряжение лечится в основном в верхней части тела. Голова, шея. Когда человек на коленях стоит, то это средняя часть позвоночника. Лечение идет. Следующее положение тела, это вот теперь вниз садитесь, как вы сели. Так, так, прям боком, да. Вот так вот. Это называется поза алмаза. То же самое, 13 минут один слой. Доводить до 65 минут. Поза алмаза. Это положение очень сильное, тяжелое и продвинутое. Оно предназначено для выдавливания судьбы из твоей жизни. Например, такой случай реальный, который произошел с моим слушателем лекции, который в позе алмаза практиковал молитву. К нему пришла налоговая, ну как позвонила налоговая, мы к вам придем фирму вашу проверять завтра. Он такой, блин, сел как с утра в позу алмаза на 5 слоев, и они не пришли. Он выдавил просто судьбу, не дал им прийти просто. Потом на следующий день опять. И так они не пришли к нему, они говорят, что-то мы не можем к тебе добраться. Он такой, не доберетесь. И опять поза алмаза. И опять их выдавливает, не дает. Или начальник хочет подойти тебя уволить, а ты в позу алмаза. И он не может подойти, потому что ты его не пускаешь. То есть это поза, положение тела не пускает судьбу просто, не дает ей тебя мучить. Жена говорит, я от тебя ухожу. Поза алмаза, так, и на 5 слоев, и она не может уйти, хочет, но не может, не пускает. Классное положение тела, но в нем сидеть очень сложно. Есть облегченная поза алмаза. Давайте вернемся к предыдущему, на колени встаньте. Да, вот если, допустим, вы на коленях чувствуете сильную перегрузку, то тогда вы буквально на несколько секунд в положении кошечки. Руки вперед, вот так раз. Просто, просто вот чуть-чуть, вот вы искаете, и так прямо раз, вот так вот. И потом опять в это, так вот. На 10 секунд и продолжаете. И вы не выходите из положения тела. Это уже чистка не такая сильная будет, но, по крайней мере, вы сможете достоять до 65 минут. Это позволяет. Можно несколько так раз делать, 2-3 раза, допустим, делать вот так. позе алмаза, когда вы сидите, то облегченная поза алмаза – это когда вы между ног ставите подушечку, подушечку между ног, и на нее садитесь. Как раз садитесь. Не обязательно ноги так сильно расставлять. Вот. А, мешает вам этот... Поближе сюда садитесь, а то мешает этот... Вот. Подушечка, вот столько примерно у вас будет до ягодиц. Такое расстояние, вы сидите, легче уже переносить. Если вы на диване еще сидите, еще ноги утопают туда, еще легче делать статику. Это облегченная статика. Это уже вам будет помогать переносить тяготы и лишения воинской службы. Правило такое. Начинайте с тех упражнений, которые делать легко. Заканчиваем теми, которые делать тяжело. Начинайте делать статику, потом все наладится. Колени будут пускать. Вот, когда в позе алмаза чувствуете, все затекло, тяжело, невыносимо, то чуть-чуть приподнимаетесь и руками о пол. Раз. Вот так вот. Ну, встаньте, можете встать, посмотреть. Вот, вот так. Вот так. И потом опять садитесь в позу алмаза. А? 10 секунд, не больше, вот так можно. Любые положения, 13 минут слой, 65 минут всего. Вот все, что показываю, одно и то же все. Вот. Но ты стоя простоял 65, тебе достаточно, все, больше не надо ни в какой позе. На другой раз, значит, у тебя будет не на 5 слоев чистка, а на 3. Но надо как, ты облегчился, опять садишься. Можно же отдыхать и дальше продолжать. Свои молитвы. Мы сейчас про молитвы позже поговорим. Да, пробьете, будет легче. Вот, допустим, вы до 30-й минуты дошли, нашел, начался, 26-й минут начался третий слой. Вам все хуже, 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 потом легче не становится, значит, вы не пробили блок. То есть вам чем дальше, тем хуже. Значит, вы просто облегчаете себе жить, и на более низком уровне чистите дальше. А если вы просидели, тяжело-тяжело, потом раз, легче резко стало, значит, вы пробили блок. Значит, все у вас начинается, чистка этого блока, лечение. Следующее положение тела – это поза бабочки. Надо сесть вперед к ним, к людям, и стопы вместе, колени врозь. Там есть два варианта. Или очень колени очень низко, или не очень низко. Можно руками за ноги держаться, можно не держаться. Поза бабочки вот такая. Это самое легкое положение тела. Его можно делать на диванчике, спиной прислонившись к диванчику. И тогда, если вы, допустим, чувствуете очень тяжело, вы можете стопы вместе сделать. То есть сделать по-турецки, сесть на время. На 10 секунд, и опять в позу бабочки потом. И это не нарушает чистку, то есть лучше не менять положение тела, продолжать то же самое положение тела, просто не прерываться, дальше идешь. Чуть прервался и дальше идешь. Тогда чистка продолжается, все нормально. Поза бабочки, она предназначена для многих вещей. Вот если вы всех задолбали, допустим, поза бабочки. Если у вас бесплодие, поза бабочки. Если вы бросаетесь на жену, поза бабочки. Если у вас, допустим, болезненные месячные, поза бабочки. Если у вас надо лечить нижнюю часть тела, болезни там внизу, поза бабочки. То есть поза алмаза лечит от поясницы и ниже, поза бабочки – вообще, всю нижние органы лечит. Поэтому это очень полезное упражнение, особенно для женщин. Позу бабочки можно делать на любой стадии беременности. И она помогает рожать еще потом. Для суставов хорошо, для всего хорошо. Но хорошо, если она тебе, ты делаешь, и тебе не больно. Может, она не будет ровной при этом упражнении. Только у высоких людей она ровная. Более если низкие, она чуть полусогнутая. Запомнили позу бабочки? Поняли для чего? Как выходить, поняли? По-турецки, потом назад опять. Теперь следующее положение – полулотос. Одна нога сверху, другая снизу. Это положение тела увеличивает концентрацию внимания. Если ты, у тебя память страдает, ты не можешь думать о Боге, вот тогда вот это положение тела самое эффективное. Оно увеличивает возможность помнить, концентрацию внимания. Причем есть эмоциональная память, а есть волевая. Если тебя эмоции глушат, тогда надо, чтобы левая нога была сверху. Вот эмоции глушат, левая нога сверху. В основном для женщин хорошо. Если воли не хватает, силы воли не хватает, правая нога сверху. Или беспокойство, суета в уме. Правая нога сверху, значит. Концентрация возрастает. Есть еще полный лотос, но это для продвинутых уже, тех людей, которые могут себе позволить ноги заплетать вот так. Это означает, что человек тренированный, он... Йог. Вот. Еще больше концентрация внимания увеличивается. Когда ты делаешь статику вот с этим упражнением, ноги переменять не надо. У тебя правая нога, значит 65 минут правая. Если левая, то 65 минут левая. Если ты делаешь каждый день это упражнение, то меняй ноги. Один день эту нога, другой день эта нога. А? Отдыхать просто по-турецки сел, если, допустим, блок не можешь пробить, по-турецки сел, раз, 10 секунд и опять назад потом. И тогда не прерывается, вы продолжаете чистку. И последнее упражнение – это облегченная скрученная поза. Это надо просто ногу вот так вот сделать за бедро, ага, вот так вот, вот, сидеть вот так вот. Это тоже несложное положение тела. Это облегченная скрученная поза. Тоже отдыхать, просто по-турецки сел, потом опять назад. Я говорю, руки куда хочешь, там молишься, оно не имеет значения. Вот. И во время облегченной скрученной позы, то ты как бы получаешь способность делать так, чтобы тебя не замечали. Вот, допустим, если вы в офисе работаете, там все долбят, там, или не хотите, чтобы сильно люди приставали, вас замучили все, вот в таком положении читаете, весь день никто вас не тронет. Просто человека не хочется замечать, если он становится незаметным. Одиноким женщинам не рекомендуется. А замужним можно. Можно, да. Да. Все, спасибо большое. Похлопаем. Спасибо. Теперь я буду показывать. Есть комбинации пальцев, которые помогают побеждать судьбу. Вот это я – это большой палец. Я – это большой палец. Понятно? Yes! Так, я. Это значит, мне нравится. Вот, мне нравится. Вот. Первая комбинация пальцев. Вот указательный палец – это моя воля. Способность побеждать, преодолевать трудности. Соединяю большой палец с указательным. Это мудро для победы над судьбой, усиление воли. На двух руках всегда надо делать одинаково. Если вы четкий в одной держите, то другой делайте как любую. Но если вы хотите, там у вас, допустим, слишком много еврейской крови, и вы там одной одна мудра, на другой другая, то тогда так не надо делать, это неправильно. На каждой мудре одна и та же, ну, каждой руке одна и та же мудра. Следующее. Увеличивается способность концентрироваться, побеждать судьбу, волевой фактор усиливается, воля к победе даешь. Понятно? Дальше средний палец с большим увеличивается выносливость. Человек, допустим, устал, я не могу молиться, у меня нет сил. Тогда раз большой со средним, и так сразу силы появились. Да, если, допустим, воли нет, раз большой, воля есть, что-то устала, раз средняя такая. Вот. Понятно? Но все время. Вот я, допустим, средний вот так делаю, потому что вас много, я один, мне сил на вас, на всех не хватает во время молитвенных ретритов. И когда в следующий раз приеду, мы сделаем ретрит молитвенный. Будем целый час повторять молитву, этого настройка будет. Вот так вот. Вот, когда человек не чувствует уверенности, он первый раз молится, он как он ничего не понимает, как у него это может получиться вообще. Что мне делать вообще? Тогда большой с безымянным. Уверенность появляется. Понятно? Если человек там повторяет что-то, аллилуйя, ну, то есть у него с голосом проблемы, тогда большой с мизинцем. Или память страдает, он аллилуйя, аллилуйя, альхамдули. Что я повторял-то до этого? Вот, память, допустим, страдает, тогда большой с мизинцем. Память и звук улучшается. Понятно? Если хочешь больше, допустим, меньше сил, но больше возможностей, тогда указательный со средним соединяется. Воля и сила сразу. Это уже знаете, такой вид крещения, да, есть. Вот. Или безымянный с мизинцем соединяется. Сразу у тебя уверенность и концентрация внимания. Да? Вот запомни, вот эти пальцы два вместе соединяются, и вот эти два вместе соединяются. Вот эти вот два вместе не соединяются. И вот эти два вместе не соединяются. Например, вот так делать не надо. Такой мудрости нет. Вот эти два. Ну, это воля, это сила, воля и сила вместе. Это уверенность и концентрация. Вот, это чисто еврейский вопрос. Все вместе сразу нельзя, потому что энергия не выходит. Понятно? Это мне этот вопрос понятен тоже. У меня тоже еврейский кровь, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Другой рукой делаешь мудрый. Есть еще один вид мудрый, это чисто вот для тех людей, это индивидуально такая мудра, очень специфичная. Если ты всех задолбал вообще вокруг, то вот такая мудра. Вот такая вот, руки вместе. Вот так. Смирение, мудро смирение означает. Господи, дай мне, пожалуйста, тонкую талию, толстый кошелек. Только смотри, не перепутай. Ну, тебе скажут, как узнать, люди же. Я думаю, тебе скажут. Никто не говорит, значит, не задолбал. А? Но если тебе без разницы, что они говорят, значит, они будут сильнее говорить. Если тебе еще без разницы, еще сильнее будут. Потом они будут орать. И когда они орут, и ты думаешь, что они все орут? Это значит, что ты всех задолбал. Тогда вот так вот делаешь. Вот так. И пользуешься второй. Да, вот отличная идея. Хорошо, запомнили? Теперь давайте еще раз остановимся на звуке. Вы понимаете разницу между эмоциональным звуком, звуком от сердца и звуком памяти? Или вот этим звуком густым, глубоким? Понимаете разницу или нет? Кто не понимает разницу? Вот давайте я повторяю.
Аллилуйя!
Это эмоциональный звук. Так судьбу не побеждают. Это для свадеб хорошо. Нет, когда ты поешь, танцуешь, эмоциональные песни. А это свадьба, свадьба пела и плясала. Эмоциональный звук. Теперь звук от сердца, от всей души.
Аллилуйя! Аллилуйя!
Или, допустим, у тебя плохая судьба. Аллилуйя! Вот. Это так не побеждает судьбу. Этот звук не побеждает судьбу. Понятно? Судьбу побеждает голос, отстраненный, сильно соединенный с теми, кто поет. Вот как будто ты с ними сливаешься в буквальном смысле слова.
Аллилуйя.
Важно этот звук не усиливать. Вот, допустим, я...
Аллилуйя.
Я уже не сливаюсь. Нельзя в сторону усиления, надо в сторону сливания увеличивать, слияния. Вот это хорошо. Это вот самое главное. Да, со стороны себя слышишь. Понятно? Звук отстраненности очень сложный. В основном все люди повторяют не так, как я сейчас делал, а по-другому.
Аллилуйя.
Я сейчас сливаюсь? Нет. Смотрите.
Аллилуйя.
Когда я сливаюсь, меня незаметно. Я произношу незаметно. Когда я не сливаюсь, я становлюсь заметным сразу.
Аллилуйя. Аллилуйя.
Видите, я стал заметным. Я не сливаюсь. Это не побеждает судьбу звук. Надо быть незаметным, надо сливаться. Поняли? Когда человек повторяет молитву, у него проходят определенные стадии погружения. И условно я первую стадию называю опора. Вот вы сильно опираетесь на тех, кто поет. Прям. Прямо чувствуете, с ними тебе легче. Ты как-то тебе нормально так стало. Это значит, что ты вышел на первую стадию победы над судьбой. Это значит, эта стадия называется стадия включения разума или стадия опоры. Ну, то есть я скажу включение разума, не пойму, включился он там нафиг или нет. Вот, а стадия опоры, понятно, что ты прям опираешься на их звук, и тебе легче стало, как-то хорошо. Вторая стадия – это стадия включения сердца или от сердца. Когда ты произносишь от сердца. Вот ты повторяешь, у тебя есть опора, ты чувствуешь хорошо.
Аллилуйя.
И ты прям начинаешь чувствовать, что от души прям ты так начал повторять. От души прямо хорошо. Это вторая стадия. Вот когда ты от души начал повторять, то жди третьей стадии. Третья стадия возникает неожиданно, вот сердце открывается так. И такой, вау! И когда сердце открывается, и сердце резко начинает счастье идти. Хорошо человеку становится. И он в этот момент забывает, что он молится. И это испытание. Счастье является испытанием. Поэтому не надо ловить зайчики своего постижения истины там во время молитвы, счастья. Это все отвлекает от погружения, концентрации. И молитва срывается от этого. Если ты задумался об истине, то все, ты потерял молитву. Что во время молитвы надо задумываться о прославлении Господа и слиянии с теми, кто молится. Вот две вещи тебе надо помнить. А больше ничего не надо. Не дай Бог тебе вообще начать думать о своей жизни или не дай Бог начать просить за того, кого ты молишься. Это все тогда до свидания молитва полностью. А? Да, лезет, а ты убирай. Да, вот оно будет лезть однозначно. Да, постепенно лучше становится. Да. А? Это и есть судьба. Потом, когда у вас счастье прошло, этап счастья, следующий этап, это этап как раз соединения с судьбой. В этот момент очень сильный поток, шквал мыслей такой из сердца. Вау! Начинает выходить. И человек вообще забывает даже, что он молится. Он начинает просто думать о чем-то, и все потом оп, себя обнаружит, что он, оказывается, молится. Это значит, вы уже дошли до судьбы. И в это время сильно слушайте тех, кто молится, сильно соединяйтесь с ними и сильно прославляйте Господа. Три вещи старайтесь сильно делать, и вот значимость ваших мыслей начинает слабеть, слабеть, слабеть. И океан страданий превращается в очень маленькую лужицу. Вот оно уменьшается, это не за день произойдет, постепенно, постепенно. Ваши мысли перестают вас волновать. Значит, вы усмиряете, успокаиваете судьбу свою. И это будет первая стадия победы над судьбой, когда в сердце штиль, такое спокойствие. Вторая стадия победы над судьбой, уже не стадии концентрации пошли, а стадии победы над судьбой. Стадии концентрации какие, еще раз повторим. Первая стадия – опора, я опираюсь на тех, кто молится. Вторая стадия – от сердца, у меня в сердце пришел звук. Потом третья стадия – открытие сердца. Потом четвертая стадия – мысли. И ты, если их победил, то дальше ты уже борешься с судьбой непосредственно. Между стадией от сердца и стадией открытия сердца есть одна прослойка. И эта прослойка называется защита сердца. Знаете, чем сердце защищено у нас? Судьба, знаете, какой силой защищена? Чтобы не пускать туда нас. Эта сила называется сон. Поэтому, когда человек в молитву погружается, он может так, аллилуйя, и все, и резко отрубается. Это означает, что он не прошел эту стадию защиты. Между от сердца, когда начал повторять, и вот открытием сердца, там прослойка есть сон. И в это время надо знать, если сердце открылось, дальше очень внимательно слушай. Сон побеждается только сильным слушанием и сильным повторением. Особенно ошибка большая, когда люди пытаются повторять про себя, не вслух. Эти люди не включают разум, и значит, они не могут победить судьбу. Ум находится, судьба в уме. Ты в уме повторяешь, и судьба в уме. Все, у тебя нет шансов. Звук включает разум. Нужно в звуке повторять. И еще лучше повторять в звуке таком сильном, достаточно, может быть, не истерично громком, но достаточно сильном звуке надо повторять. Если нет возможности, то можно шепотом, там люди спят, там еще что-то. Можно шепотом, но про себя нельзя. Да? Зевание, это значит, что это как зона сна тоже. Это значит, что ты плохо слушаешь. Есть две ошибки повторения. Они связаны с принятием энергии и отдачей. Если страдает принятие энергии, ты плохо слушаешь, значит, у тебя будет зевание или сон. Если ты плохо отдаешь, значит, у тебя начинается истеричное счастье такое, слезы текут там, и ты думаешь, что дошел до духовного транса, а просто ты не отдаешь молитву. Ты «Аллилуйя!» Вот, в это время надо славить Господа, Его благодарить, и тогда ты успокоишься. Правильная молитва означает, ты сильно слушаешь, тебя входит, и потом ты на отдаче выходит энергия. Входит и выходит. Идет такой вот через себя поток такой. И спокойствие в сердце. Не то, что там ты там, там. Не путайте духовный транс как бы с этими состояниями. Когда энергия задерживается, человек накапливается, начинается истерика всегда. Ничего общего она с духовным трансом не имеет. Это просто человек неправильно энергией движется в организме. Понятно? Я вам какие-то рассказал вещи, которые человеку нужно знать, как лучше концентрироваться. Если вы уже отработана какая-то техника, и у вас память хорошая на Боге, можете так не делать. Вы и так хорошо, допустим, помните о Боге, можете так не делать. Сейчас я вам расскажу, как молиться за близких, как помогать родственникам, как побеждать какую-то ситуацию. Всегда одинаково. Вы Господу в сердце говорите. Как говорите вы? Что я хочу помолиться за мужа там. Или за то, чтобы меня не выгнали с работы. Или за то, чтобы замуж выйти. Ну, за все угодно. Хочу вот за это помолиться. Как надо говорить? А? Надо говорить, знаете, вот так. Я хочу замуж! Очень сильно надо говорить, потому что Бог уже старый, Он вечный. Он уже, может, склероз у него, кто его знает. И он, может, не услышит о нас. Много же людей. Надо всех перекричать. Шутка. Бог находится прямо в сердце. Он все слышит, все видит. Он не старый, он вечно юный. Он весь все помнит. Поэтому скажите просто. Хочу замуж. Своими словами. Никаких специальных как бы формул заклинаний нет. Просто вот хочу замуж. Все, он услышал, он понял. 10 раз повторять не надо. Он не дурак, не тупой, не склеротик. Вот. Все услышал, все понял. Понятно? Да. И теперь дальше вы всю молитву просто славите Бога, Его благодарите. Не надо намекать Ему в памяти. Там ты слышал, ты понял, ну что? Не забыл? Понимаешь, да, вот для этого я. Да. Вот. Не надо. Теперь, если важно еще понять, что сама молитва, это молитва, предназначенная для усиления отношений с Богом. И как вот получается так, что нам помогает Господь? Потому что Он не жмот. Вот ты Богу служишь, Ему отдаешь свои силы, а Он тебе помогает, если тебе надо. Это мешает вере или нет? Вот если ты ничего для себя не просишь и молишься Ему, или что-то попросил, меняет, мешает вере или нет? Наоборот, помогает, потому что люди, которые никогда с Богом не сталкивались, ничего не знают, он попросил, и раз тут, блин, сразу все получилось. А Господь так может делать, он, чтобы веру усилить, Он может сразу даже тебе дать. Ты начал так молиться, первый раз попросил что-то. Хочу пирожное, пожалуйста. Хочу мороженое, пожалуйста. Хочу скатерть самоброд, пожалуйста. Ну, то есть, что хочешь, Он тебе даст сразу, если Он захочет. Мысленно, именно мысленно надо. Да. Он слышит и мысли, и слова, и для него нет разницы. Понятно? и всю молитву славишь Господа, но здесь есть одна проблема. Если всю молитву ты постоянно о себе вспоминаешь, то он в сердце не зайдет. Потому что он заходит в сердце, свободное от твоей памяти о себе. Вот ты думаешь о нем, славишь его, слушаешь тех, кто молишься, забываешься, и в это время он в эту секунду быстро, на низком тарте, быстро тебе, чтобы помочь. Заходит в сердце, там все меняет. Но если ты не даешь ему такого времени, то есть все время о себе думаешь, он не может зайти тогда. Молитва неэффективная. Бывают люди на таком уровне находятся, уже продвинутые, когда люди помолились хорошо, у них это не всем, пожалуйста, все так не надо делать. Продвинутые люди знают, они получили знание, что Бог сам лучше знает, как надо. И у тебя есть два выбора, допустим, или замуж, или не замуж. И ты очень веришь Богу, вот любое решение ты от него принимаешь, это не искусственная вещь. И ты говоришь Богу, вот мне замуж или не замуж? Реши сам. Сделай так, как правильно, а не так, как я хочу. И начинаешь молиться. И эта молитва считается выше. Потому что мы Богу даем выбор, и ему нравится больше, когда мы даем ему выбор, потому что он лучше знает, как нам надо. Часто мы не знаем, как нам надо. Такой вид просьбы тоже подходит. Теперь, допустим, есть один момент, который все должны знать. Хоть ты возвышенный святой, хоть невозвышенный святой, хоть ты трансценденталист, хоть ты считаешь себя уже ты на стадии любви к Богу там и так далее. Кем бы ты ни был, если у тебя уходит из жизни родственник, ты должен за него молиться. Потому что если ты за него молиться не будешь, то банально, когда ты сам уйдешь из жизни, за тебя никто не будет молиться. Бог тебе не даст такой возможности. Когда уходит из жизни родственник, то есть три состояния, которые возникают у человека в сердце. Первое состояние, как будто камень вот на сердце вешают и тянет вниз. Это значит, родственник идет в ад. Если вы за него не будете молиться, то ваша жизнь тоже будет тянуться вниз. Вы будете как проклятый. Вы будете наказаны вот такой тяжелой судьбой. Обычно это очень гнетущее чувство такое. И надо вложиться, не бояться, что тебя тянет вниз, камень на сердце. Надо постараться. И когда человек помнит о Боге, это говорит, это для моего вот этого ушедшего родственника. И он молится. Обычно за 3-4-5 месяцев камень постепенно отпускает и приходит первый круг судьбы спокойствия. Молиться не надо останавливаться. Надо продолжать молиться, и опять тяжело становится по поводу этого человека. Но уже связь с ним, ты начинаешь его чувствовать, этого человека, на втором круге. Прочищаешь светлую память, вырабатываешь, становится хорошо. Не останавливайся. На третий круг выходи, молись дальше за него. И доходи до ощущения легкости в сердце. И ощущения, что все, не надо молиться. И в этот момент, когда ты уже чувствуешь, что ты себя заставляешь, вроде все хорошо, то молиться дальше не надо. И он, после того, как вы закончите молиться, скорее всего, придет к вам во сне радостный, счастливый и помашет ручкой и скажет спасибо. У кого так произошло, поднимите руку. Вот один человек. А? С мамой так было. Вот это хорошо. Это значит, вы выполнили свой долг перед родственником, и вы получите награды от Бога потом. Потому что кроме вас за него молиться некому было. Вот в этом причина, да. Если родственник не сильно близкий, ты как всегда был чужим, ты молишься и ничего не чувствуешь. Значит, у тебя нет с ним связи. Но можно за него все равно помолиться какое-то время, поставить точку. Но если ты, у тебя была связь, была любовь с ним, то тогда ты будешь все это чувствовать. Второй вид ощущений – это сильный жар в сердце и чувство разлуки такое, чувство разлуки сильное. Это значит, что этот родственник, скорее всего, родится на средних планетах или на Земле, или где-то на других средних планетах. И молиться за него легче, но все равно надо пройти эти стадии. Сначала спокойствие в сердце, потом чистая память, и потом легкость сердца. И если ты, как бы родственник ушел из жизни, ты чувствуешь разлуку с ним, но от него благодать идет и светлая такая память, как он светлую жизнь прожил, то значит, он идет в рай, пошел в рай. И за него молиться не надо. Он сам будет твоим ангелом-хранителем. Есть люди, у которых в роду есть родственники, которые очень сильно свято жили, и эти люди благословлены, потому что они сами в прошлых жизнях сильно молились, и люди такие получают, рождаются в роду, в котором у них есть ангел-хранитель. Не у всех людей есть ангел-хранитель. Вот у женщины вот есть в роду. Да, у вас есть, да. У вас, я могу вам примерно линию сказать. Это мать. У вашей матери... отец, то есть ваш дед, потом после него идет его дед, и после него идет его дед, вот этот вот дальше дед, вот этот следующий, прапрадед, он, скорее всего, был таким человеком, который, ну, очень много молился и занимался духовной практикой, он сейчас в раю, и вам помогает в жизни, и поэтому вы чувствуете иногда какую-то поддержку свыше, вам чувствуете помощь какую-то. Это от него идет, от этого родственника. И у вашей дочки тоже это есть через вас. Тоже это ее род получается, у нее тоже есть ангел-хранитель. Понятно? Такое бывает тоже. И поэтому очень важно молиться за своих близких, потому что Бог награждает вот потом людей такими вот возможностями жить и под защитой. Когда мы своих не бросаем, как сейчас это модно говорить, вот, то человек под защитой становится, он защищен. Когда человек совершает молитву и славит Господа, важно не отвлекаться на события ни на какие, постоянно думать, славить Господа и на этом концентрироваться. Постепенно в сердце может появиться чувство доброты ко всему живому, к людям. Доброта – это сознание Бога, не мое сознание. Если человек начал чувствовать из сердца доброту или любовь ко всему живому, это значит, что Бог уже начал себя проявлять как личность, потому что он обычно не показывается в сердце, он проявляется в виде радости, счастья, которое мы испытываем, осмысления жизни. Но это не личностное его проявление. А личностное проявление – это когда ты неожиданно стал добрым. Вот ты никогда добрым не был, а тут вдруг таким добрым стал ко всем. И у тебя даже на события жизни нет реакции такой злой. Это уже сознание Бога. Человек должен научиться жить в сознании Бога, не в своем сознании. Когда мы живем в своем сознании, это карма действует. Когда человек живет в сознании Бога, карма не действует. Или действует слабее, в зависимости от того, насколько ты в его сознании живешь. Поэтому доброта это является необыкновенным, необычным сознанием, состоянием в жизни человека. Более высоким, чем обычные состояния другие какие-то. Понятно? Да? Можно сейчас помолиться? Пройти эти стадии, отработать свою судьбу. Отдать свой долг родственникам. Даже те, которые пьянствовали, там плохо жили, тоже за них. У меня один родственник, он пил все время. И я с молодости сказал ему, я буду за тебя молиться. Он говорит, ну молись, все равно будешь пить вместе со мной потом. Ну я начал молиться за него. Прошло много лет, он не менял свое понимание вещей. И Бог подарил милость мне. И ему. Он получил такую болезнь, которая не давала ему пить. Он пьет и вырывает. Он перестал пить. И 3 года перед уходом из жизни он не пил. Ну, видно, он вроде бы раскаивался там, но вроде бы, похоже, не слишком сильно, потому что когда он ушел из жизни, то пришли слуги ада и потянули его в ад. Ну, это я вам рассказываю то, что я видел. Я не видел это все ярко там в картинках, какие рога у них цветом были, допустим. Но я чувствовал, что это слуги ада, чувствовал, что у них вот эта аббревиатура вот эта вся есть, как бы. и не с рожками, с такими. Но я понял, что они не такие злые, как мы как бы к ним относимся, потому что их правитель, он является очень святым, возвышенным святым. Ну вот представьте, у святого человека могут быть плохие слуги? Нет. Черти, они просто, у них такой антураж. Они просто так выглядят, чтобы запугивать грешников. У них там есть цепи, там вот это все, вот, рога такой, свирепый вид такой. Это просто, ну, это... для служебных обязанностей. Выполнение служебных обязанностей. А? Униформа, да. Вот. А так они нормальные, как бы... А? Ну да, они поэтому, да, приходится быть строгими, там всех гонять. Но сами они нормальные. Почему они нормальные? Потому что нормально реагировали на меня. То есть я молился за него. И когда я молился, то он шел все ниже, ниже, ниже. И я такой уже как бы много дней молюсь и смотрю все ниже. И я их спрашиваю, а что за это, базар? Почему как бы не помогает молитва? Что за ерунда? Ну, я, естественно, в уме спрашиваю их. Они мне сразу отвечают вообще. Как будто они меня 100 лет знают. Они говорят мне мысленно тоже. Через мои мысли передают мне. Говорят, а он не раскаялся. И его молитва, она скапливается возле него, твоя молитва, но в него не заходит. Потому что заходить молитва может только в того, кто ее принимает, кто раскаян. А если ему ничего не надо, ему все пофиг, тогда она не заходит. Я говорю, а что теперь делать? Он говорит, ну жди, может быть, он это раскается в какой-то момент. Они мне сказали, чем ближе к аду, тем страшнее становится. Я думаю, ну ладно, посмотрим. И мы дальше не начали двигаться вниз, и постепенно ад показался. Вот туда, куда мы шли, показался ад. И мне стало страшно. Я думаю, нифига себе, как там жить вообще? Это ужас. Какая-то ужасная сила оттуда исходит. Ну, примерно такая же, как от фильмов вот сейчас современных. Там с пистолетами ходят. Это оттуда фильмы. Готовят народ. Ну, чтобы они там привыкли, были знакомы с обстановкой. Вот. Поэтому оттуда много фильмов сейчас идет, чтобы люди знакомились. И как бы не было для них, чтобы неожиданностью. Вот. И он тоже увидел ад и испугался сильно и начал чесать репу, задумываться, что что-то не так. И когда он понял, что он не так жил в этот момент, моя молитва, вся мои молитвы многодневные зашли в него внутрь. И процессия остановилась сразу, мгновенно. Я думаю, о, пошла жара, все отлично. Начал дальше молиться. Они постояли, постояли. И опять его вниз потянули резко. Я говорю, в чем дело опять? Она говорит, не волнуйся, это просто у нас такое правило, что у нас... мы как бы стояли, потому что ждали, если ты будешь дальше молиться за него. И когда ты уже перетянул как бы ад, уже смог его отмолить, то мы его все равно туда потянули, потому что... у них такое правило есть, они должны показать человеку, чего он заслужил вообще. Я говорю, ну типа вы ему покажете все, и он... Не, он говорит, не так, как ты думаешь. Он чуть-чуть попробует все, у нас реалити-шоу. Дегустация, да, квест. И как бы он там все попробовал, и потом из ада уже его освободили. Вот такая вот история. Ну, чтобы вам было интересно, я же все вижу, вы же не видите, вам интересно же это. Так, да? Мультфильмы такие, да? Посмотреть. А, какие у вас вопросы по молитве? Да? У Что, наушников нет, что ли? В наушнике. Иначе вы будете вас перетягивать, память о себе будет. Мои хорошие, вы можете все, что угодно делать, просто поймите, я этим занимаюсь 30 лет уже. И я знаю точно, как нужно делать для тех, которые вот люди, которые не могут помнить о Боге. Если они будут фигней заниматься, то я тоже молился 15 лет сам. И у меня ничего не получилось. Я начал включать святого человека, вместе с ним молиться, на него концентрироваться, и пошла жара сразу же. У меня тут же пошел результат, и очень хороший. И я эту методику освоил и начал дальше советовать другим. И многие люди вот отмечают, что у них сильные изменения происходят. Но на сайте есть вот эти разные мелодии, их можете включать, которые мы считаем сильно действуют. А вы можете добавлять сами, да? Каждый в своей мере можете молиться. Это межконфессиональный клуб. Каждый в своей вере можете молиться совместно. Больше того, у нас еще есть ретриты «Побед над судьбой» онлайн, знаете? Можно, вот допустим, если вы связаны с клубом «Благость», вы сможете узнать, когда ретрит, или на сайте у нас узнать, когда ретрит. И можете в онлайн включиться и прямо с нами долбануть. Там 3 часа он проходит. 2,5-3 часа. То есть сначала идет настройка, потом час молитва, а потом разбор полетов. Лучше сначала за одного промолить, потом следующего, да? Самоубийца, можно ли молиться за самоубийц? Здесь есть ограничения определенные, но молиться можно. Сейчас объясню как. Надо знать правила. Если вы во время молитвы думаете об этом человеке, то в вас зайдет дух. И вы можете сойти с ума. А если вы сказали за него, и потом чисто славите Господа, то вообще проблем никаких нет. И вы можете этого человека спасти от формы привидения, в котором он находится. Да. Да, ну лучше всего славить Господа, а не читать с молитвенника. Обозначить нужно свою мысль, что я благодарю тебя. Когда он чувствует благодарность, он тоже начинает помогать. Личные отношения надо с Богом устанавливать. Личные. Вот представьте, сидит царь, допустим, да? Вы ему читаете хорошие стихи, там, «Унылая пора», «Очей очарование». Ему нравятся приятные стихи. И он такой: «Спасибо тебе большое». И потом дальше вы приходите и начинаете стихи про него ему читать. Что он такой классный царь, такие хорошие, изысканные стихи. И он говорит: ну, это круто. Он говорит: а как вас зовут вообще? Можно с вами познакомиться? Личные отношения с Богом надо устанавливать. Да, да. Да. Вот смотрите, если вы совершаете молитву каждый день, то вы делаете свое дело. Вот если вы делаете свое дело по отношению к Богу, то вы можете поставить свечку, принести записку, и это все будет помогать. Но если вы свое дело не делаете, приносите записку, ставите свечку, вот сказать вам честно, Богу пофиг на это, на все. Потому что ему не нравится, что вы свою работу сбагриваете на кого-то другого. И связи нет тоже. Все эти свечки через вас должны действовать. Все равно эти церковнослужители не знают вашего близкого. У них нет связи, нет контакта. Ну, хорошо, они там что-то сделают. Какое-то действие будет. Но эффект очень слабый, вот поверьте мне. Сильный эффект, когда человек сам вкладывает свои силы. Это то же самое, как человек готовит дома, как будто ему жена готовит, или он в ресторане ест. В ресторане тоже может быть вкусно. Но это не для тебя готовили, и ты не будешь есть, и все равно не то. А дома для тебя, если готовили, то очень вкусно. Понимаете разницу или нет? Вкусно, невкусно. Молитва тоже бывает вкусной и невкусной. Если вы с себя обязанности снимаете, но если вы помолились, чувствуете, не хватает сил, и тогда еще в храме, вот тогда будет очень круто. У меня был тяжелый период, я по 8 часов молился каждый день. И чувствовал, что я не побеждаю судьбу. Прям не хватает сил. И когда уже я прямо отчаялся, я чувствую, 20 дней молился по 8 часов в день. Подряд 20 дней. Я чувствую, что все, я не могу победить. Тогда я пошел к священнику и сказал, пожалуйста, мне нужно это организовать какое-то специальное служение. И как бы он сначала изучал все, выяснял. И когда он согласился мне провести такое служение, я от него вышел в алтарную комнату, и я услышал такой внутри себя звук такой, дзынь, такой. И этот звук вывел из меня все неблагоприятные симптомы, и я почувствовал, что все закончилось, все, проблема. А потом на следующий день опять чуть-чуть накопилось, но уже совсем не то. Даже не было этой процедуры, а просто я попросил, и возвышенная душа согласилась. И сразу Господь тут же исполнил его просьбу, его желание, этого священника. Такие священники бывают очень возвышенные. Я ощутил на себе вот это понимание, тогда до меня четко дошло. У меня, в принципе, было такое правило, что у Бога ничего вообще не просить. Молиться самому, славить и достигать результат. Но когда я не смог, и уже такой я раз уже, и тогда я пошел просить, и чтобы еще кто-то вот провели церемонию специально. И когда священник согласился, этого Богу было достаточно. Он тут же мне облегчил жизнь. И эта плохая судьба начала отступать. Поэтому, мои дорогие друзья, не надо перевешивать на других свои проблемы. Вот сами старайтесь. И Бог вам тоже поможет обязательно. Он любит трудолюбивых людей, а не сачков. Да? Один святой человек, к нему подошел ученик и говорит, знаете, я когда молюсь, у меня мурашки по телу, волосы дыбом, слезы из глаз, такое состояние. Что это? Он говорит, не волнуйся, это скоро пройдет. Мои дорогие друзья, поверьте мне, вы не понимаете, что такое транс. Я сам прошел этот опыт. Я когда мне было 20 лет, я начал заниматься духовной практикой, у меня был эзотерический кружок. Мы молились все вместе. И после молитвы собирались и рассказывали, сколько мы общались с Иисусом Христом, как часто мы его видели. Мы каждый видели Иисуса Христа, с ним общались. У нас у всех был транс. Прям волосы дыбом вставали. Нет. Вот. А потом дальше я почитал Священное Писание и узнал, что есть такое понятие прелести. Если ты очень сильно хочешь транса, то обязательно будет. Но это не означает, что у тебя был контакт с Богом. Потому что контакт с Богом – это очень недешевая вещь. Но настолько недешевая, что, допустим, люди десятилетиями молятся в очень сильной аскезе, чтобы получить свидание с Богом или почувствовать транс духовный. И они все равно не могут его почувствовать. Но я вот чувствовал с самого начала, много ощущений всяких прошел, а потом я себя осознал, что это было самообман. Я просто взаимодействовал с такими силами, которые меня дурили и вели не тем путем. И я в себе это диагностировал, понял, что не надо этого, всех трансов этих. Надо просто служить Богу честно, молиться Ему и ничего от Него не хотеть, никакого духовного счастья, трансов там, ничего не надо. Но поверьте мне, если человек действительно испытывает духовный транс, он никогда никому об этом не скажет. Точно так же, как человек, который сильно любит кого-то. Вот когда человек очень сильно любит, вот, допустим, девушка приходит к маме и говорит: «Мамочка, я полюбила мальчика». Она говорит: «Ну, расскажи мне, как вот ты его любишь». И она рассказывает. И мама говорит: «Ну, это все несерьезно». И все, сколько она не приходит, она говорит: «Все несерьезно, и это несерьезно». И один раз девочка приходит, она такая бледная вся. И мама говорит: «Расскажи, пожалуйста, что с тобой происходит?» Она говорит: «Мамочка, я не хочу». Это значит, что это все серьезно. Потому что когда настоящие чувства у человека в сердце возникают, он никогда не будет их выплескивать из себя. Потому что это стыдно, это, ну понимаете, это, ну, невозможно просто. Настоящее все, оно настолько глубокое, что человек не будет никому об этом говорить. Да? Нужно даже. Дева Мария или Мать Мария, да? Мария Магдалина есть, это супруга Марии есть, Дева Мария. Да, Богу нравится, когда его спутников прославляют, даже святых его, когда прославляют, ему очень нравится. Ему больше нравится даже, чем его вот прославляют. Отлично. Но концентрация будет не такая сильная, как когда стоишь неподвижно или сидишь в какой-то позе. Когда человек идет, его молитва идет в дела. Вот когда человек идет, включается ум. И он молится, у него дела, он обдумывает, как ему жить, что делать. Когда молится, и параллельно идут мысли о своей жизни. И по-другому никак не получится. Когда человек не двигается, включается разум, память и глубокая, и тогда ты можешь побеждать судьбу. Ну вот сказали, а потом вы славите Господа просто и все. Повторяйте «Аллилуйя» или «Альхамдулили», или «Слава тебе, Господи». Спаси. Да, да, все вот как нужно, так и спросите. Да. Ну что надо сделать? Вот надо, чтобы он не болел. Хорошо. Надо, чтобы он очистился, чтобы он из ада пошел в рай, допустим. Ну, просто говорите то, что хотите, и все. А потом дальше славьте Господа и забудьте про своего родственника. Если чувствуешь в сердце тревогу за родственника, молись за него. И спроси, скажи, чтобы он возвысился. У вас тревога не зря за родственника. Надо молиться. Ему плохо сейчас, тяжело, ему нужна помощь. Никогда не бывает зря ощущения в сердце, никогда не бывает зря. Понятно? Ом, не надо произносить сам звук ом. Надо произносить, славить Господа. Звук ом, это ты копируешь вот этот звук победы над судьбой. Его не надо копировать. Надо звук, он нейтральный. Он это... Ну, все равно, что ты будешь, ну, как бы на солнце смотреть, его свет видеть и повторять. Свет солнца, свет солнца, свет солнца. Или ты будешь повторять: солнышко мое родное. Ну, то есть, звуком это нейтральный по отношению к звуку, к Богу. Звук это звук, описывающий его энергию. Зачем его повторять? Надо повторять то, что с Богом связано. А звуком тебе помогает молиться. Он тебе дает силы концентрироваться. И звуком звучит в виде хора. Вот этот хоровой звук, это и есть звуком. От сердца такой хоровой звук. Он иногда бывает не хоровым. Допустим, человек поет, один человек поет просто. Но или... хор какой-то, но они им не подпевают, но в них есть звуком, уж все равно. Это происходит Есть разные варианты пения. Ну вот, допустим, на арамейском языке то, что мы вчера включали. Видите, видите, есть этот звук. Аллилуйя. Видите, да? Есть этот звук. Но люди поют все вместе, они не подпевают там ничего. Надо повторять Аллилуйя, Альхамдулиля, там Хари Кришна. Хари Кришна — это тоже прославление Господа. Хари — это призыв к Богу, Кришна — это обращение. Хари Рама, то есть Хари — это призыв, Рама — это имя Бога, обращение. Ом Намо Нараянае, есть такое тоже. Ом Намо, Ом означает концентрация на энергии Бога. Намо означает поклон перед Богом. Нараянае означает имя Бога. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Тоже Васудева — это имя Бога. А до этого идет обращение к Богу. Есть разные варианты. Но все должны, всегда означают прославление Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородица, Дева, радуйся. Богородица, Дева, радуйся. Адонай. Элохим. Эшодай. Повторяешь имена Бога. Ишула. Имена Бога повторяешь. Саваоф. Да повторяй, что хочешь. Ну, повторять то это, то то. Только не чередуйте. Сегодня вот это, завтра то. Сегодня так, завтра так, послезавтра так. Вас никто не ограничивает. Бог один. Потому что вы изучаете все. Вам говорят, допустим, вот этот парень тебе подходит. Сразу такая. А вы смотрите на других. Что это такое? Вам говорят, вот этот подходит. А что вы на всех остальных? А что вы на остальных смотрите? За вас никто не должен выбирать. Это ваше дело. Вы еще не замужем. Можете на этого посмотреть или на того. Это ваш выбор. Если человек еще не выбрал себе веру, он эту выбирает или ту, он смотрит везде. Его право, везде Бог же, везде один и тот же. Как мне говорят, ты почему этого-то Бога выбрал? Так он не этого Бога выбрал, он того же сам выбрал. Просто отношения разные. Считается, что выбрал Бога, когда ты его выбрал. Если тебя посватали, это не значит, что ты выбрал. Церковь — это не Бог. Это организация, которая пытается сохранить свою паству. А Бог, он и там хорошо. Ну, допустим, вот Иисус Христос, когда был распят, там один грешник попросил Иисуса Христа, ну, признал его, просил о помиловании. Тот его в рай отправил. Он православный грешник был, православным или католиком? Он христианином был вообще, этот грешник, или нет? Нет, он был просто человеком. И он попросил у Бога о помощи, и Бог ему помог. Поэтому Бог любому человеку поможет. Вот человек молится своими словами, Бог будет помогать. Для чего религия нужна? Это определенный метод познания Бога в каком-то определенном настроении. Религия помогает человеку, как высшее образование, допустим. Ты можешь сам математику изучать? Можешь. Но это будет не так качественно, как если бы ты в университете учился. Так и религия – это просто опыт, духовный опыт многих поколений людей, который помогает тебе погрузиться в отношения с Богом. Там уже люди опытные, они знают, что тебе сказать, посоветовать. Поэтому лучше выбирать традиционные направления, изученные, в котором есть много опыта. Но надо выбрать, какое тебе нравится по душе. Не надо слушать никого. Как это, Ералаш, помните, мальчик один, я вам рассказывал эту историю? Нет? Мальчик один хотел, ну, полюбил девочку, а она на него не смотрела. А другая девочка на него смотрела, они подружки были. И он к волшебнику пришел, говорит, ты можешь заворожить девочку? И она на меня не смотрит. И фотограф, он говорит, ну, давай показывай. Он фотографию дает девочке, там две девочки, одна полненькая, которая ему не нужна, а другая худенькая, которая нужна. И он спрашивает, как бы волшебник спрашивает, а какую тебе девочку-то? Он говорит, мальчик, ну какая красивее? Он говорит, я понял. И как бы на следующий день он приходит, и эта полненькая начала к ним приставать, такая радуется, такая, смотрит на него, и он думает, господи, что-то он ошибся, что ли. Он приходит, говорит, что-то у тебя не получилось, что они-то, он говорит, ну полненькая начала приставать. Он говорит, да, так все получилось. Тот говорит, так я как бы не эту имел в виду, а вот эту худенькую. Он говорит, а я всю жизнь не нравились полненькие. Поэтому не надо никого слушать. То есть вы сами выбираете, какая вера вам подходит. Не говорите. Есть три категории верующих. Есть верующие начинающие, они фанатично настроены. Есть верующие среднего уровня, они все веры признают, понимают. У меня есть такие друзья, которые нормально общаются, разных конфессий со мной. Они признают Бога везде. Есть верующие высокой категории. Они Бога не только что в храме видят, а Бога видят вообще во всех живых существах, везде. И эти люди, они вообще вне правил религиозных находятся. Они могут их не соблюдать даже. Они выше всего стоят вообще. Это самый высокий уровень верующих. Они вне традиции духовных. Они для всех одинаково святые. Их все любят, любой традиции. Там Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мать Тереза. Мать Тереза это какой традиции? Католической, да? Вы, допустим, не католик, вы можете ей молиться? Она вам поможет? Да. Ну, допустим, Святая Матрона, она какая? Православная. Я не православная, я могу ей молиться? Она мне поможет? Ну, все. Я вам говорю свой опыт.